Счастлив быть здесь сегодня утром и слышать это увещевание, как раз когда подходил к платформе. Прошу прощения, что опоздал, но там сзади больные, в машинах, в каретах скорой помощи, как будто и я обязан был успеть к тем, кто не смог попасть внутрь, понимаете, прежде чем я смог войти. Теперь хотелось бы знать, сестра, у которой тот малыш, сможет ли она вернуться сегодня после обеда? Сегодня вечером я также хочу проповедовать, если Господня воля. Если она не сможет прийти на посвящение тогда, поскольку в этот раз я стоял так долго, что ж, скажите ей, что она может принести ребенка сейчас. Но если она сможет вернуться сегодня вечером, для нас это будет немного лучше, но пусть будет так, как у нее получится, что бы это ни значило. Не сможет прийти, мы вынесем малыша для посвящения сейчас. И теперь все эти, пока я говорю, если она хочет прийти сейчас, это будет подходящий момент. И вот, сегодня вечером будет очень необычно. Сегодня вечером я хочу говорить пророческую проповедь на тему «Господа». Не то ли это время? Так что, если Господь позволит, сегодня вечером я хочу говорить на ту тему. Не то ли это время, господа? Или, господа, не то ли это время, точнее? И потом я хочу использовать эту возможность в присутствии церкви. Что касается этого, за последние несколько дней произошло немало событий, что указывает на нечто величественное, чего я не понимаю. Но мы всегда Божьи пути неисследимы человеком, поэтому мы просто должны ходить верой. Если бы кто-нибудь смог объяснить Бога, то вера уже была бы не нужна, потому что вы тогда бы знали. Но мы просто ходим верою. И сегодня утром я подумал, что попытаюсь просто провести обычное евангелизационное служение, потому что после того, как я пришел сюда и увидел, сколько здесь стоят, и так долго ожидали, как бы изменил мнение. И затем, может быть, сегодня вечером будет меньше, и тогда я смогу продолжить с этим, что я хочу высказать. Одна вещь, которую я хотел бы огласить, пока многие вместе, многие из вас вместе, это нечто такое, от оглашения чего я воздерживался в течение последней пары недель, а именно, на ваши молитвы пришел ответ касательно того дела с налогами, которое было у меня с правительством. Оно улажено, и так что мы... Теперь с этим всем покончено. Поскольку многие из вас понимают, что у них было против меня. Те чеки, что выписывались для той компании, и однако они пытались говорить, что там были мои, и хотели взыскать с меня 350 с чем-то тысяч долларов с моего личного имущества, а это было не так. Это принадлежало компании, и церковь знает об этом. Всем вам известно об этом. И, наконец, они пришли к тому, что... Я просто дам вам небольшой набросок того, что произошло. Они в основном были от 3 до 5-летней давности, почти 5-летней, полагаю, в этом деле, вдоль и поперек, и почерки, и все остальное. Но я настолько благодарен, что против меня не смогли ничего найти. Так что они не смогли обвинить меня в этом. Итак, там не за что было обвинять. Единственное, сказали они, просто мое неведение, меня самого, полагаю, из-за того, что не очень хорошо знал закон. Мне приносили чеки, и я подписывал их, ставил на них свою фамилию, вкладывал их в компанию. Но раз я поставил на них свою фамилию, они становились моими, понимаете? Не имеет значения. Сказали, это очень хорошо, что вы так делали. Вот так. Но они были вашими, и затем вы отдаете их церкви. Но как только вы ставили на это свою фамилию, это становилось вашим. Не имеет значения, на что они предназначались. Они были выписаны на вас. Так вот, если бы те писали, кто-нибудь написал бы там сверху личный дар, все было бы в порядке, но они просто писали Уильям Бранхам, понимаете? И когда я ставил на это свою фамилию, в тот момент это и происходило. Вот и все. Так что они были, и потом, наконец, с молитвой, и затем, недавно, знаете, они... У меня было видение, что пришел человек, крупный, темный, закопченный, черный как сажа, покрытый чешуей как аллигатор, надвигался на меня с железными пальцами. У меня был один небольшой ножик, вот такой, и он имел на себе надпись «Правительство Соединенных Штатов». И я ничего не мог сделать, я был беспомощен. И затем на сцене появился Господь, и это было побеждено. И вы помните, как я рассказывал вам это давно. И на днях они предложили компромисс. И мой адвокат, мистер Орбисон в Нью-Олбани, и Айс энд Миллер в Индианаполисе позвонили мне по делу с налогами и сказали мне: «Приезжайте». И я поехал, брат Робертсон, и я, и моя жена, и попечители из церкви здесь, все мы. Мы отправились туда, и нам сказали, что они, правительство, желают найти компромисс. И я сказал: «Я, если я что кому должен, я заплачу им, но я стараюсь как могу, но, — сказал я не должен этого». И вот я сказал: «Я, это без лукавства, Бог знает, и если я виновен, почему меня тогда не обвиняют?» Я сказал: «У них было 5 лет на то, чтобы попытаться это сделать, но они не смогли ничего найти, чтобы привлечь». И так я сказал: «Нет, я отказываюсь, я просто не буду этого платить, пока не будет доказано, что я должен это». И потом адвокат завел меня внутрь и говорил со мной и сказал: «Так вот, мы можем подать это дело в суд. Правительство будет разбирать его». И сказал: «Когда они будут разбираться, единственное, что они смогут отыскать против вас, то, как я делал это. Я ничего не знаю о бухгалтерском учете, поэтому я делал это так, как, по моему мнению, будет честно, и это никогда не вкладывалось в банк на мою фамилию. Это всегда вкладывалось в банк на название церковной компании и все такое, понимаете? Так что я не мог этим воспользоваться». Он сказал: «Ну, они хотят согласиться на компромисс на $15,000 со штрафом в $10,000, а вознаграждение юристам было 15 тысяч. Мне бы это стоило 40 тысяч. И вот потом они захотели еще 5, думаю, это так сейчас». Итак, я пошел, я сказал: «Где же я достану $40,000? Я сказал: «Вы знаете, мой счет в банке здесь, там говорится $100,000 или, может быть, меньше». Я сказал: «Где я достану 40 с чем-то тысяч долларов?» И я сказал: «У меня нет ничего побочного, у меня просто нет этого, это все». И он сказал: «Мистер Бранхам, — сказал он, — вот что получается, если мы подадим в суд, — сказал он, — нет никаких сомнений, что мы сможем выиграть дело». Он сказал: «Но есть вот что. Мы сможем его выиграть, потому что я сделаю вот что. Они будут утверждать, что все это ваше, потому что вы подписывались под этим. И они собираются утверждать, что это ваше, хотя оно и было помещено в банк на имя компании, церкви, компании Бранхама и затем церкви. И ни разу они не смогли отыскать ни единого цента, который я потратил бы на себя. Это истина, Бог знает. Здесь сейчас сидят мужи, которые все время были со мной. Не было ни одного цента, который я потратил бы на себя. Все было для Царства Божьего. Везде, каждый чек, все остальное. Но видите это? Но это не имеет значения. Это сперва должно было считаться моим, а уж затем церкви, компании. И существуют способы, как это делать, вы знаете, всякого рода увертки, которые могут проделывать. И вот, тогда я сказал: «Ну, я просто не буду этого делать». И он сказал: «Ну, если мы выиграем это дело таким вот образом, потому что я объявлю, что это личные дары, понимаете, я перед правительством объявлю, что это личные дары». И сказал: «Потом, когда я сделаю это, все, превышающее $10,000, это будет наследство. И тогда вы опять увязнете в этом, и они будут держать вас еще 5 лет, проверяя все это». Видите, когда выписываешь чек, он проходит через расчетную палату. Они копируют тот чек. Безусловно, у меня тоже есть все чеки, что это прошло. Так что они сказали: «Вот где они опять будут доставать вас». И он сказал: «Еще одно, мистер Бранхам, если вас вызвали в органы власти вот так по расследованию, не имеет значения, что вы сделали в глазах общественности, ты плут, понимаете? Но это все. Посмотрите на этого служителя баптиста здесь, в Миссисипи, того паренька. Одна женщина сказала, что он пришел и оскорбил ее. И тот человек собирал доказательства со всей страны и отовсюду, что его даже не было в том городе за много дней до этого, в тот день, то есть на следующий день после этого. Да так, что судья хотел было обратить и заставить его подать встречный иск против женщины за публичное оскорбление. Тот сказал: «Отпустите ее». И когда об этом проводили опрос общественного мнения по всей стране, вы знаете, что произошло? 70% 90% американцев сказали, не бывает дыма без огня. И тот бедняга, настолько же невинный, как и я или кто-нибудь другой, будет томиться под тяжестью этого остаток своей жизни, в то время как он не имел к этому никакого отношения. Мне на какое-то время стало так плохо представить себе, что я положил свою жизнь ради Царства Божьего, чтобы стараться делать, удостовериться, что люди платят свои налоги и исполняют то и другое, и поступают правильно, и чтобы плуты становились добропорядочными людьми. И получается так, будто бы я самый плут. Я подумал, что же я натворил? И тогда это пришло ко мне. И я заглянул в Библию. Каждый муж в Библии, без исключения, имевший духовное служение, если у сатаны не получалось уловить их в морали или чем-нибудь таком, за них хваталось правительство. Обратитесь куда угодно, на всем протяжении. Моисей, Даниил, еврейские юноши, Иоанн Креститель, Иисус Христос умер, осужденный правителем, смертная казнь, Павел, Петр, Иаков Старший, Иаков Младший, каждый из них умер, осужденный правительством. Потому что оно, всякое правительство, это престол, престол сатаны, так сказал Иисус. Это говорится в Библии, понимаете? Каждое правительство контролируется дьяволом. Придет правительство, которое будет контролироваться Христом, но это будет в тысячелетнем царстве. Но это, эти правительства сейчас не имеют значения, какими хорошими, по нашему мнению, они являются, все же обратная их сторона, ими властвует сатана. «Царства эти, — сказал он, — мои. Я делаю с ними все, что хочу. Если ты поклонишься мне, я дам их тебе», — Иисус сказал. «Отойди, сатана! Господу поклоняйся и Ему одному служи». И я тогда упал духом. Моя жена слушает меня. Я пошел, я сказал, «Нет, Господа, я, если бы я должен был это, я бы заплатил это. Я не должен это. И я просто не стану этого платить». Вот и все. Я сказал, «И вообще, как я смогу оплатить это?» И вот я отправился домой, и я сказал, «Меда, умывай деток, готовь им одежду, я уезжаю». Я сказал, «Они даже не...» Все перевернулось вверх дном. Я сказал, «Что я сделал, скажите мне?» Я сказал, «С меня 40 тысяч долларов». «Вы не представляете, что это значит для меня». И она вошла, как прекрасная женушка. Я сказал, «Я уезжаю». Она сказала, «Думаешь, это принесет какую-нибудь пользу?» Уже молился об этом? Подумал, «Что ж, может быть, мне лучше помолиться снова». Я возвращаюсь назад. Показалось, будто бы он подсказал мне место Писания. Мы всегда хотим следить за Писанием. Что Бог делал с этим, понимаете? И в один из дней его спросили, вы знаете, пытались обвинить его перед правительством. Сказали, «Позволительно ли нам, свободным иудеям, платить дань или налоги кесарю?» Он сказал, «Есть у вас динарий?» Сказал, «Чья на нем надпись?» Сказали, «Кесарева». Сказал, «Тогда отдавайте кесарю кесарева, Богу же, Божье». Я вспомнил об этом, я открыл это место в Библии и прочитал его. Я подумал, «Истинно, Господь, это правильно, но вот это принадлежит не кесарю. Это было твое, это было не кесарево. Будь это моим, я должен был бы заплатить больше налогов или что-нибудь такое, что ж, тогда было бы другое дело, что это принадлежало кесарю. Но вот это твое, понимаешь, и первонаперво это принадлежало не кесарю». Знаете, в слове у него всегда есть ответ. Я просто прочитал немного далее. И он сказал, «Послушай, Симон, у тебя ведь в кармане рыболовный крючок, видите? Ты всегда носишь рыболовный крючок и леску. А я, знаешь ли, сегодня утром как раз сделал вклад в рыбный банк там в реке. Сказал, что он, я сделал вклад, и банкир обязательно выдаст то, что у него есть. Просто пойди туда и забрось крючок в реку, и когда ты вытащишь банк, открой его рот, вот, и он выдаст монету. Не будем их обижать. Не подавайте им соблазна, понимаешь? Иди, заплати им, Симон. Это будет за меня и тебя». Я подумал, истина Божия, у тебя есть рыбные банки и все остальное по всей стране. Я не знаю, как это осуществится. Но мы пошли туда. Здесь, в этой церкви, у меня есть братья, которые подписались под моим заявлением, и я разместил это заявление и получил 40 тысяч долларов и оплатил это. Я отправился домой. Я хотел знать, как мне выписывать тот чек, если они снова будут приходить ко мне. Я сказал, это будет знаком, что я свободен от всех налогов. Что ж, им лучше поставить на нем передаточную запись. Они точно окажутся в неразберихе после этого. Я все названивал в банк, чтобы увидеть, сделают ли они это. И в конце концов Боб сообщил мне. Сказал, Билли, они сделали это. Я пришел и обнял свою жену. Я сказал, любимая, я свободен. Какое это чувство, быть свободным. И вот, теперь я могу это выплатить. Они сделали это очень легким для меня. Я могу выплачивать это по 4000 долларов в год. Теперь, люди, я не могу больше бездельничать. Я должен пойти и устроиться на работу. Так что я... Потребуется 10 лет, чтобы мне выплатить его. И если Иисус не придет, а когда он придет, все равно все долги будут погашены. Понимаете? Так что в таком случае... Так что я надеюсь, что все вы, ваши молитвы, и сегодня вечером я продолжу еще кое с чем, немного относящимся к этому. Но ваши молитвы — это то, что помогло мне. Так благодарен вам. Благословит вас Бог. Не имеет значения, где мы окажемся, я никогда этого не забуду. Сегодня вечером, если Господь позволит, я желаю изложить некоторые факты, которые я знаю. И обязательно приходите. Теперь помните, господа, который час. Итак, мы намереваемся, думаю, там есть полное расписание на оставшуюся часть этой недели. И вечер понедельника — служение. Сегодня вечером, сегодня днем, и вечером, и в понедельник. В понедельник вечером служение бдения, и в таком случае это даст вам вторник, день Нового года. Если вы не из города, сможете вернуться домой. И теперь у нас на том собрании здесь будут некоторые хорошие служители. Мы немалая группа хороших проповедников. И все попеременно будем говорить до самой полуночи. А иногда бывает, что принимают причастие, если это удобно. Не знаю, будут проводить его в этот раз или нет. Именно когда те кричат, и вопят, и стреляют, и пьют, и все такое, мы принимаем причастие. Аминь. Начните Новый год правильно, с причастия. Вот, приглашаем всех. И я надеюсь, что Бог Небес предоставит вам возможность остаться на всю ночь, если сможете. Теперь, прежде чем мы приблизимся к Слову, я хочу сказать также вот это, что я, конечно же, благодарю эту церковь, ее членов, за этот хороший костюм, который вы мне купили. Благодарю вас очень. Для меня это так много. Все ваши открытки и остальное на Рождество и подарки, которые вы отсылали семье, и, о, я, для меня они были неисчислимы. И разные мелочи, что ничто не сможет так коснуться моего сердца, ничто не сделает этого вот так знать, что это приходит от вас. И вот, некоторые присылали мне кое-какие свои рождественские подарки в деньгах, и некоторые из них прислали такие. Один брат прислал мне бумажник, и он вырезал на нем мое имя. Небольшая прозрачная заколка, на ней написана Господня молитва, и, о, подобные этой вещи, это просто для нас просто сокровище. Жена и я, и дети хотим сказать вам большое спасибо. Это такие мелочи, но я скажу вот что. Это величайшее слово, которое, по моему мнению, мог бы сказать кто-нибудь. Благословит вас Бог. Ничего лучше быть не может. Теперь и к этим братьям здесь в церкви, купившим мне ту винтовку. Я одел свой костюм, но я не смог бы принести в церковь винтовку. Но это было... Тогда действительно против меня что-то имели бы, не так ли? Итак, я, конечно же, благодарю вас, братья мои. И я собирался было зачитать их имена на небольшом... Но один из тех братьев был там вчера, сказал, «О, не благодари меня, брат Бранхам, это просто уберет всю радость, понимаешь?» Так что я подумал, что, может быть, все остальные думают то же самое, но у меня есть ваши имена, их напечатали, всегда будем помнить. И пусть Господь благословит вас в великой мере. И вы знаете, зачем я расслабляюсь? Забраться в ту берлогу и посидеть там, и пережить все, когда я становлюсь настолько израненным, не могу двигаться дальше, тогда размышляю о том, как я куда-то ездил на охоту или как ездил куда-нибудь на рыбалку. Я ценю это. Благословит вас Бог. Теперь, можем ли мы склонить свои головы всего на минутку, когда приблизимся к Слову? Я уверен, что сегодня утром здесь есть просьбы, слишком многочисленные, чтобы пересчитать их сейчас. Но я желал бы знать, пока наши головы склонены, ваша особенная просьба, если вы будете держать это в своем сердце и просто поднимете свои руки и скажете: «Боже, тебе известно, о чем я думаю сейчас». Господь Иисус, Ты видишь каждую руку, и Тебе известно, что стоит за этим. Там, под той рукой, есть просьба. И мы сейчас с почтением подходим к престолу живого Бога, той огромной белой жемчужине, простирающейся во времени, где Бог Иегова восседает там, и кровь Христа находится на жертвеннике. И мы говорим над той кровью через того, кто сказал просить у Отца чего угодно во имя Мое. Это будет даровано. Неужели ты не услышишь, Боже, сегодня утром и не ответишь на их просьбы? Я сегодня полагаю свою молитву вместе с их, чтобы ты даровал это. Здесь лежат платочки, Господь, которые для больных и страждущих. И мы научены по Библии, что со святого Павла брали платки и опоясания, и они возлагались на больных, и нечистые духи выходили из них, и болезни уходили. И, Отец, поскольку мы знали давно, и мы точно знаем, что мы не святой Павел, но в конце-то концов, мы считаем, что дело было не в святом Павле, это был пребывающий в нем Христос, а ты, согласно Писанию, тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь эти люди, Господь, верят, что если мы попросим Бога и возьмем эти платочки и возложим их на тех больных, что они исцелятся. Я молюсь, чтобы было так, Господь, когда эти платочки будут возлагаться на больных. И как было сказано однажды, Израиль, выступивший согласно повелению, шел в обетованную землю, и Красное море отрезало им путь прямо при исполнении обязанностей. Но Бог взглянул через тот огненный столб разгневанными очами, и то море испугалось. И его волны, его воды откатились назад, и Израиль прошел по сухой земле к обетованной стране. Ныне же, Господь, взгляни сегодня через кровь Иисуса, и Ты видишь это деяние веры, которое мы исполняем здесь сегодня утром, и пусть сатана испугается и уйдет. И пусть каждый из присутствующих здесь пилигримов и каждый из тех, на кого будут возлагаться эти платочки, пусть им откроется путь, и болезнь уйдет прочь. И пусть продолжится их путешествие к обетованной земле под водительством Святого Духа, огненного столпа. Даруй это, Господь. Теперь благослови служение, слова, контекст, читаемые отрывки. И пусть Святой Дух сегодня утром возьмет слово и нежно распределит его каждому из нас, Господь, так как мы приближаемся к чему-то величественному, потрясающему, не знаем к чему. В наших сердцах было необычное действие, Господь. И мы молим сейчас, когда мы с почтением приближаемся к Тебе и Твоему Слову, чтобы Ты истолковал нам его значение, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Now tonight, don't forget the time. Итак, сегодня вечером не забудьте время. Что это за время? И теперь, сегодня утром, я хотел бы обратиться, также и вы, у кого есть Библии, или же отметьте это, если хотите, в Писаниях, откуда мы хотим говорить на несколько минут. Это находится в книге Деяний. Возможно, мы прочтем два или три места.
Acts 25th chapter and the 15th verse.
Сперва Деяния 26:15, Деяния 25 глава и 15 стих для начала. Затем мы хотим прочитать Деяния 23:11, и вы, если желаете, можете добавить к этому Филиппийцам 1:20. У меня наверняка не будет времени прочесть это. Это все об одном и том же. Те же слова. Теперь в книге Деяний 26:15 говорится примерно так. Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычника, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными».
Whereupon, O Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision.
«Поэтому, Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и им, язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». В Деяниях 23 и 11 стих опять же, «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Пусть Бог добавит своих святых благословений к отрывку этого преблагостнейшего пресвятого слова, который перед нами. Итак, недавно я слушал, как один человек проповедовал или говорил, и он употребил слово «абсолют». И я подумал, это очень хорошее слово. Я слышу, что его так часто употребляют. «Абсолютно». Это, я заглянул в словарь Вебстера, по Вебстеру, это совершенный сам в себе, неограниченный в своей власти, основополагающий окончательный принцип. А окончательный принцип — это аминь, это все. Вот что такое абсолют. Это неограниченный во власти. Слово абсолют. Это совершенный сам в себе. Это завершение. Это улаживает все вопросы. Я подумал, это славная вещь, это прекрасное слово. И теперь, слово — это выраженная мысль. Сперва должна быть мысль, а затем она становится словом, потому что вы не изрекаете свои слова без мысли. Когда мы говорим на языках, мы не думаем. Бог овладевает мыслями. Божья мысль использует наши уста. Когда вы говорите на языках, если это богодухновенная речь, мы не думаем или не знаем, что говорим. Когда вы истолковываете, вы не знаете, что вы говорите, вы просто проговариваете это, вот и все, понимаете? Это Бог. И пророчествуя, вы не применяете свои собственные мысли. Это Бог, потому что вы говорите вещи, какие в обычном случае вы не сказали бы, понимаете? Но слово «абсолют» — это окончательный принцип, и поэтому я считаю, что у каждого должен быть какой-нибудь окончательный принцип, и всякое великое достижение, которое совершалось когда-нибудь, за этим стоял какой-нибудь абсолют. Не имеет значения, что это было, за этим стоял абсолют. И каждый человек, чтобы достичь чего-нибудь, должен сперва иметь абсолют. И это завершающий виток. Через это, то, через другое, пока вы не придете к тому абсолюту, или к аминь, или к окончательному принципу. Потому что вы, иными словами, у вас есть нечто такое, за что вы должны держаться. Это окончательная точка привязки для всякого достижения. Она где-то есть. Возможно, это пройдет через множество различных вещей, пока не придет к той точке привязки. Но для всего этого существует аминь. Должно быть нечто такое. Невозможно двигаться по жизни, не имея какой-нибудь. Ты, когда ты женился, необходимо было прочесать свой разум, пока ты не натолкнулся на ту точку привязки. И это должна быть любовь к твоей жене или твоему мужу. Что ж, может быть, она не такая хорошенькая, как жена Джона, или же она... Хорошо, она не является этим, тем, но в ней есть нечто такое, что ты... Это касается тебя. Ты говоришь, возможно, она не такая хорошенькая, как другая, или же он не такой красивый, как другой, но там должен быть некий абсолют, что тот человек отличается, и за это ты держишься. Если же там нет этого, тебе лучше не жениться. Та точка привязки, тот абсолют. Мы можем просто вспомнить о многих в Библии, кто имел абсолют. О, как мы могли бы углубиться в поток той Библии и просто остались бы здесь на 2 недели, и так и не коснулись бы поверхности, если бы мы поразмышляли об абсолютах в Библии. Например, позвольте мне просто назвать одного или двух, просто кратко изложить их. Взгляните на Иова. Так вот, у него был абсолют. Все шло плохо у того человека, праведного человека. Так вот, мы не осмелились бы сказать, что он не был праведным, потому что Бог сказал, что он был таким. На земле не было такого, как Иов. Он был совершенен во взоре Божьем. И он знал это, потому что он имел окончательный принцип. Когда все, казалось, противоречило, у него был абсолют. Пришла болезнь. Возможно, его друзья говорили: «Теперь ты попался, Иов. Это доказывает, что ты грешишь, ты в заблуждении». И затем пришли епископы. Их называли утешителями Иова, и вместо того, чтобы утешить его, они видели в его жизни один только грех, потому что Бог обращался с ним так, как он обращался. И его дети были убиты, его имущество сгорело, все у него пошло плохо, и даже его собственная жизнь была в опасности. Сидел на груди пепла, от макушки головы до ступней ног покрылся нарывами. И даже его милая, приятная спутница, мать тех детей, сказала: «Ты должен проклясть Бога и принять смерть». Но пред лицом всего этого у Иова был абсолют. О, в час болезни, если бы мы только могли держаться за тот абсолют. Иов знал, что он исполнил повеление Иеговы, и он имел веру в то, что делал, потому что Иегова требовал это. Мы можем просто исполнять это. Иегова требовал всесожжения за его грех, а Иов приносил всесожжение не только за себя, но и за своих детей. И все это требовал Бог. О, возможно, скажете вы, если бы сегодня это было все, что он требует, это еще меньшее. Просто вера в его слово. И вы, если вы сделаете его слово своим абсолютом, вы сможете любое божественное обетование в Библии, вы можете привязать свою душу к этому. Не имеет значения, сколько будут трепать вас волны, вы все равно привязаны. ваш Абсолют. И он продолжал держаться за это. И когда его утешители сказали, ты согрешил, он знал, что он не грешил. Он был праведен, потому что он исполнил повеление Иеговы. И когда каждый его... Пришел человек, сказал, твои дети мертвы. Пришел другой, сказал, все твои верблюды сгорели, и с неба сошел огонь. Взгляните, какой аргумент был у его донимателей. Видишь, огонь сошел с неба. Так вот, Иов, это доказывает. Это ничего не доказывает. Вот, Иов, он не стал бы поражать твоих детей. Ты праведный человек. Но, сказал Иов, я знаю, что я поступал правильно. Он все равно продолжал держаться. У него было нечто такое, на чем он мог ехать дальше. Вот так. Он принял это, он исполнил именно то, что Бог сказал ему делать, и он был уверен до конца. Хорошо? Затем, когда он дошел до той точки, в то время, как тот Абсолют держался, тогда, наконец, он начал чувствовать, как напряжение усилилось, то расшатывалось, отскакивало, но это стало затягиваться туже. И дух сошел на него, и он, будучи пророком, поднялся, и он сказал, «Я знаю, Искупитель мой жив. Аминь». Видите, он туго прижался к своему Абсолюту, он вступил в контакт, он знал, что поступал правильно, и однажды он должен был прийти к этому. «Я знаю, Искупитель мой жив, и в последние дни он появится на этой земле, хоть и после того, как подкожные черви уничтожат это тело, все же в плоти своей я узрю Бога». В тот момент он понял, в тот момент его Абсолют заякорился. Авраам, Абсолют, шел из Вавилона, от башни и в Синааре, и там, где он жил со своим отцом и, наверное, был фермером. Но однажды, где-то далеко в джунглях, может быть, собирал ягоды или же собирался убить зверя себе в пищу, и где-то там далеко Бог проговорил к нему, когда тому было 75 лет. И он был, он и его жена Сара, она, 65-летняя, была бездетна. Бездетна. У них не было детей. Тогда... Бог сказал ему, «У тебя будет ребенок от Сары, но чтобы это произошло, ты должен отделиться». Божье обетование всегда с каким-то условием. Вы должны что-то сделать, несомненно. Не имеет значения, как основательно у вас с обетованием, оно всегда при условиях. Как мы могли бы остановиться здесь и много часов штудировать это место Писания взад-вперед, понимаете, что условие — это то, что нечто означает. Можно быть сколь угодно фундаментальным, но это при условиях, через обетование, предопределение и так далее. Обратите внимание. Теперь, Авраам, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Теперь, как это было бы ужасно, столкнуться с цивилизованным миром, мужчина 75 лет, 65-летней женщиной, и жили вместе с тех пор, как были молодой парой, потому что она была его сестрой по одному из родителей, и сейчас собирается иметь от нее ребенка. Но у него был Абсолют, его ничто не поколеблет. И когда первый месяц это не произошло, его Абсолют держался, потому что он знал, что у него был разговор с Богом. Второй месяц, второй год, десятый год и 25 лет спустя, когда ему было 100, а Саре было 90, его Абсолют по-прежнему держался. И в Библии сказано, когда был написан его некролог, он сказал, «Авраам не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но прибыл тверд, воздавая хвалу Богу». Почему? Задумывались ли вы когда-нибудь, почему он был абсолютно уверен? И единственное, что он должен был сделать, отделиться от своего народа. И Бог не благословлял его, пока он не исполнил это. Он взял своего папу, его папа умер. Он взял Лота. И когда, после того, как Лот отделился от Авраама, Бог тогда пришел к нему, сказал, «Пройди сейчас по земле». Понимаете? Послушание. Обетование при определенных условиях всегда сопровождает Бога и Его Слово. Теперь взгляните на... Возьмем-ка Моисея. Моисей, убежавший слуга-пророк, что Бог вырастил его и дал ему образование во дворце фараона, и Моисей выступил со своим теологическим обучением и был первый человек, которого он убил. Затем появилась первая мелкая неисправность, тогда Моисей перепугался до смерти. Почему? У него не было абсолюта. Он имел только свидетельство своей матери о своем рождении. Он был необычным ребенком. У него было слово его матери об этом. У него были книжные свитки, которые, наверное, были у Бога где-то на бумаге. Это записали, носили с собой, что Бог посетит своих детей. Он знал, что это время пришло. Подобно, как знаем мы сейчас. Мы знаем, что нечто должно произойти. Так вот, Моисей знал, что то был подходящий момент, и он знал, что он избран для этого, но у него не было абсолюта, понимаете? И однажды, далеко в пустыне, когда он утратил свое видение, Бог явился ему в горящем кусте. И он сказал: «Моисей, я увидел страдания народа моего, я услышал их стенание и вопль от тех надсмотрщиков, что истязают их, и я вспомнил свое обетование, я сошел освободить их, теперь отправляйся в Египет». О, вот это да! Сказано, что Моисей жаловался, говоря: «Я не очень складно говорю, моя речь не очень хороша, мне не поверят». Он сказал: «Что у тебя в руке?» Тот сказал: «Палка». Он сказал: «Брось ее на землю». Она обратилась в змею. Сказал: «Возьми ее за хвост». Она снова обратилась в палку. Он давал ему уверенность, подтверждение. Когда Бог дает абсолют, Он всегда дает подтверждение тому абсолюту. Затем Моисей, когда он оказался там, и он бросил свою палку перед волхвами и фараоном, и волхвы пришли и тоже бросили свои палки, Моисей не бегал и не говорил: «О, ну я ошибался, ах, это просто дешевый колдовской фокус, и, может быть, я ошибался». Но он знал, он был уверен, что он встретил Бога, и он стоял спокойно. Скажем, он исполнил именно то, что сказал ему исполнить Бог. Иов тоже исполнил именно то, что сказал ему исполнить Бог. Моисей следовал его заповедям: «Тогда стойте спокойно и наблюдайте за славой Божьей». Моисей был привязан к своему абсолюту, своему поручению, и он стоял спокойно. И когда он стоял, его змея поглотила всех остальных змей, понимаете? Он был привязан к тому абсолюту. Бог сказал: «Когда ты освободишь тех детей, вы снова поклонитесь мне на этой горе». Теперь враг всяким возможным ему образом будет пытаться удалить вас от того абсолюта. Как раз когда они вышли из Египта, их зажали в углу, прямо у перешейка Красного моря. С обеих сторон горы, подошли через долину, и там было Красное море. Никак не убежать по горам, никак не убежать в эту сторону, а с этой стороны приближается войско фараона. Оказаться в таком месте. Видите, как дьявол загоняет вас в такое место, где вы не знаете, что делать, но помните, если вы привязаны к тому абсолюту, это есть там. Моисей знал, что Бог пообещал ему, что когда ты выведешь их, вы поклонитесь на этой горе, и твоей рукой я сошел избавить их и поместить их в ту другую страну. Он твердо стоял с этим. И Бог послал восточный ветер и отогнал воду со дна моря, и они перешли по сухой земле. Абсолют. Как мы могли бы идти по Писанию? Даниил, его абсолют. Сидрах, Месах, Авденаго, их абсолют. Давид, его абсолют. Все абсолют. У Павла тоже был один. Тот, о котором мы читаем. Центром его призыва был Христос. И вот какой у него был абсолют. Вот почему он не боялся того, что скажет Агриппа. Стоял там, а Агриппа, как нам известно, был евреем. И вот потом, когда он должен был предстать перед этими царями и прочее, Бог уже сказал ему, что он будет стоять там. И так у него был абсолют, так что он точно пересказал небесное видение. Сказал: «Я не опозорил это, я был не недооценил это, я не вел себя неподобающим образом, но он держался за него и не был непослушен, он пунктуально исполнил это, потому что это был абсолют. И любая сконцентрированная на Христе жизнь — это ваш абсолют. Так вот, с тех пор, как встретился с ним лицом к лицу на дороге в Дамаск, для Павла это значило очень много. Теперь помните, он прежде был знатоком, он был силен в писаниях, но у него не было никакой точки привязки, кроме Синедриона, который поддерживал его, и диплом от какого-нибудь выдающегося учителя. На своем поприще он был заметным человеком, но он ожидал. Единственное, что у него было, его абсолют, был силен ровно настолько, насколько сильна была его организация. Вот насколько более сильным он был. И он верно трудился для этого, и брал христиан, и вязал их, и терзал их, и даже побивал камнями Стефана. Думаю, позже в его жизни причина, почему он пошел в Иерусалим, когда пророк сказал ему: «Не ходи туда, Павел, ибо узы и темница ожидают тебя там». И Павел сказал: «Я знаю это, но я иду в Иерусалим не только как свидетель, но я отправляюсь туда, я готов умереть за Иисуса Христа». Потому что он знал, что он делал, и его стремлением было кровью своей поставить печать на своем свидетельстве, умереть мучеником, потому что он убил одного из Божьих мучеников. И теперь он направляется туда, в Дамаск, со всем своим образованием, учился у того выдающегося учителя Гамалиила, и как он был научен во всей иудейской религии. И однако, при всем этом, он был шатким, и у него не было способности делать определенные вещи, и вдруг внезапно явился свет, и рев, может быть, и гром, и его что-то сразило и упал на землю, и он посмотрел вверх, там сиял свет, который ослепил ему глаза. И что за странное дело это было? Никто другой не видел этого света, только Савл. Это было таким обещанным, таким реальным для него, что это ослепило ему глаза. Он не видел, совершенно слепой из-за того столпа огненного, светившего ему прямо в лицо. И он услышал голос, говоривший: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» И он сказал: «Я Иисус, и трудно тебе идти против этого рожна. Теперь поднимайся и иди в Дамаск, и там к тебе будет послан кое-кто». Затем, когда он поднялся оттуда, и там в городе был некто, один пророк, который, когда молился, увидел видение, и он пришел, Анания пришел и зашел к Савлу, возложил на него руки, и тот был исцелен божественным исцелением. Тогда он поднялся, крестился, омыв свои грехи, призвав имя Господня, и в тот момент он получил абсолют. После того он не смог оставаться прежним. Он пошел от церкви к церкви, с места на место, стараясь созидать то, что он пытался было разрушать. Как этому народу, как христианскому миру сегодня утром нужен такого вот рода абсолют? Те, кто вероучение и традиции пытались учениями человеческими признать несостоятельность того, что Слово Божье вчера, сегодня и вовеки тоже. Им нужен абсолют, переживание встречи на дороге в Дамаск, живой Бог, который может исцелять больных и воскрешать мертвых, и изгонять бесов. Подлинный абсолют. Павел знал, что нечто произошло. Никто не мог отобрать это у него. Все остальное не имело значения, он был привязан, и это было все. Не имеет значения, что там появлялось, он знал, что у него есть привязка. Жизнь, сконцентрированная на Христе. О, жизнь, которой он жил, была иной жизнью. Теперь помните, он был религиозным человеком. И к кое-кому из вас, люди, сегодня утром. И я знаю, что вы осознаете, что эта лента записывается. Ее будут слушать в каждом народе под небесами, почти что, по всему миру. И некоторые из вас, люди, кто присутствует здесь, и кое-кто из вас там, где ленты будут проигрываться в других странах через переводчика, излагая это африканским племенам, там, у гатентотов и везде. И к вам, религиозные лидеры, кто только что получил библейское образование, вы знаете это с исторической точки зрения и, может, способны разъяснять все эти вещи. Но если вы не имеете абсолюта, не имеете переживания, и если то переживание, которое, как вы утверждаете, есть у вас, заставляет вас отрицать, что каждое слово из этого не такое же истинное для церкви сегодня, как это было истинным всегда, и вы полагаетесь на свою степень бакалавра общественных наук, или что там у вас может быть? Если вы полагаетесь на мысли вашей организации, которая скажет «Дни чудес прошли, и у нас нет божественного исцеления и крещения Святым Духом, подобное тому, что приняли в день Пятидесятницы, не предназначается для людей сегодня», если это все, что ты имеешь, мой драгоценный брат, сестра, тебе нужно переживание на дороге в Дамаск. Тебе необходимо встретиться с этим живым Богом, где у тебя будет не только лишь какая-то мифическая мысль в твоем разуме, не какая-то дрожь или же ощущение какого-то рода, но научение и переживание чего-то реального, подлинного. Тот же Иисус, ходивший по Галилее, жив сегодня и будет жив вовеки. И Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Абсолют, что ты не обязан принимать то, что сказал кто-то. Ты знаешь сам за себя. Не какое-то ощущение. И если ощущение, которое ты имеешь, и кто-то, это может быть настоящим библейским ощущением, и кто-то попытается объяснить его тебе по-своему, говоря, что те вещи были в другой день, будь осторожен. Это правда. Будь осторожен. Но существует способ, как узнать. Проверь это словом. Это чертеж. Если дом возводится в разрез с чертежом, заказчик разрушит его и построит его заново, но он должен возводиться по чертежу. Не имеет значения, что у тебя за переживание. Затем, если нечто в тебе говорит, что та Библия не истина, та сила Божья, апостолы, пророки и учителя, и пасторы, и дары Духа просто не такие же, как у него было, когда он протекал через тех апостолов в Пятидесятницу, с твоим абсолютом что-то не в порядке. Он, очевидно, держится деноминационного вероучения вместо Божьей Библии, в то время как он сказал «небо и земля придут». Но мое слово не придет никогда. Следи, какой у тебя абсолют. Ты можешь быть абсолютно уверен, что ты пребываешь в хорошем общении с пастором, и можешь быть абсолютно уверен, что ты пребываешь в общении с областным пресвитером, и можешь быть абсолютно уверен, что ты в общении с епископом или каким-нибудь другим выдающимся человеком в твоей церкви. Но если ты не твой абсолют, это не Иисус Христос, ибо на этой скале я поставлю свой абсолют, и врата ада не одолеют его. Духовное откровение того, кто он есть, и познание. Верно. Так вот, когда ты станешь подобным Павлу, будешь иметь тот же абсолют, что был у него, жизнь, центром которой является Христос, это жизнь, отличающаяся от той, что была у тебя когда-то. И, возможно, жизнь, которой ты жил, была весьма религиозной. О, я слышал, как люди говорят, вот, они очень религиозные. Это не имеет к тому ни малейшего отношения. Я просто видел множество религий, очень набожных, во много раз более искренних, чем исповедуют сегодняшние христиане. Когда какая-нибудь мать может взять своего маленького, пухленького, чернокожего младенца вот такой длины и бросить его в пасть крокодилу из любви к своему Богу, мне интересно, насколько же искренно христианство? Когда человек может так истязать себя, вонзит в свою плоть тысячу крючков, вот таких, на которых висят шарики с водой, тянут вниз вот так и будет ходить по полосе огня, отсюда и до конца той скинии, взад и вперед, а оно раскаленное добела, раздутое вот так, ради жертвы своему Богу, идолу, с красными глазами там и так далее. Мне интересно, где окажется христианство? Поэтому я не думаю, что искренность. Искренность — это не оно. С искренностью все в порядке, если она размещается на правильной вещи. Подобный врач, дающий лекарства, он может дать вам мышьяк искренне. И он может дать вам серную кислоту искренне. Вам могут неправильно выписать рецепт, и вы можете принять это в искренности. Но это не спасет вам жизнь. Понимаете? Нет, господа, вы должны знать, что вы делаете, и что-либо, противоречащее Божьему Слову, меня не волнует, что это такое и как долго оно существует, это все равно неправильно. Петр в день Пятидесятницы дал им вечный рецепт. Он сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, и вы получите дар Духа Святого. Ибо рецепт этот вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог». Правильно, это вечный рецепт. Теперь, какой-нибудь аптекарь-шарлатан мог бы достать то и убить вас? Да, несомненно. Знаете, в рецепте столько-то яда, чтобы отравить микроба, и врач знает, сколько именно может ваше тело сможет выдержать. Если он превысил дозу яда, это убьет вас. Если же его недостаточно, тогда что же будет? Прием лекарства не принесет вам никакой пользы. Он знает, что сможет выдержать ваше тело. Теперь, вот так обстоит дело с Божьим рецептом. Не имеет значения, сколь много кто-нибудь говорит, что это должно делаться таким образом, или таким вот образом, не верьте этому. Когда вы в точности, до буквы следуете слову, это и есть то. Держитесь за него. Теперь, у нас есть те, кто говорит, должно креститься окроплением. Есть такие? Итак, должно использовать титулы Отца, Сына и Духа Святого. В Библии нет ничего такого. Ни одного такого места в Библии, чтобы кто-то крестился каким-либо иным образом, кроме как во имя Иисуса Христа. Это догма, добавленная в Римской католической церкви, которую пронесли через традиции. Сегодня вечером мы коснемся этого. Но обратите внимание, среди всего этого рецепт остается. Вот почему у нас так много больных детей. Потому что они не слушают то, что сказал врач. Абсолют, когда вы привязаны к этому, это и есть он. Это Божье Слово. Оно не может подвести. Жизнь, сконцентрированная на Христе, весьма религиозная, но Христос не был центром этого. Сегодня это есть у столь многих из нас. А когда вы получаете эту жизнь, центром которой является Христос, она заставляет вас делать вещи, какие вы в обычном случае не сделали бы. Она заставляет вас поступать по-иному, чем вы поступили бы в обычном случае. Я не имею в виду поступать глупо. Я имею в виду действовать в духе. Нечто настоящее, нечто подлинное. И когда вы видите, как кто-нибудь ведет себя глупо, вы знаете, что они только лишь изображают что-то. Они только пытаются изобразить, тогда как есть то истинное. Когда вы видите фальшивый доллар, помните, что существует настоящий доллар, с которого был сделан этот, понимаете? Когда видите фальшивку, это, несомненно, отсвет чего-то настоящего. Это скопировано с чего-то такого, что является подлинным. Обратите внимание, это заставляет вас делать вещи, какие вы обычно не сделали бы. О, это нечто. Вы уверены. Когда вы обретаете этот абсолют, вы весьма в нем уверены. Вы спокойны за него. Вы не принимаете то, что является переживанием кого-то другого. Это причина, почему христианство стало похожим на малых деток в Библии, то есть, нет, прошу прощения, малых деток в школе. Они пытаются списывать друг у друга. Если тот паренек ошибается, ошибаются все, понимаете? Вся их группа ошибается. О, подумать только. Не копируй, встреться с ним сам. Один мой хороший друг стоит здесь сзади. Это старый сын одного моего товарища, дружили всю жизнь. Джим Пул-младший. Мы с его папой учились вместе в школе. О, какой хороший человек! Джим-младший и я постоянно молимся, чтобы Джим-старший стал христианином, настоящим верующим. И мы с Джимом-младшим вчера говорили о том, где мы находили Бога в лесу и видели Его в природе, вот где вы находите Его, потому что Он Творец, и Он в Своем творении.
И я помню, Джим и я бывало хотели отправиться на охоту. И когда наступала ночь, что ж, мы, бывало, шли, брали свои велосипеды и ехали здесь, по этой улице. До смерти боялись проезжать через кладбище после наступления темноты. И шли и брали себе стаканчик мороженого. И Джим любил играть в бильярд. Так вот, мы были просто мальчики, 10, 12, 14 лет. И затем Джим любил усесться и почитать книжки с рассказами об охоте и следопытстве. А я садился и мечтал, понимаете, где-то и сейчас некоторые из ребят могут видеть меня. И я представлял себе какую-нибудь тесную лачушку где-нибудь. Я говорил: слушай, хорошо бы завести в горах какую-нибудь хижину. И я всегда мечтал, что однажды у меня будет хижина в горах, приличная свора гончих и ружья. И я всегда думал, если бы мне когда-нибудь в жизни раздобыть ружье 30-30, думал, как же мне достать ружье 30-30? Недавно, когда стоял, смотрел на свою стену и видел там некоторые из лучших винтовок, которые можно достать, я думал, восхитительная благодать. Я думал, я научусь стрелять, и стрелять как следует, и тогда, может, когда-нибудь возьму, отправлюсь в горы, какой-нибудь хороший охотник возьмет меня с собой. Просто в качестве, потому что, может быть, он захочет защитить свою жизнь от нападающего медведя, он будет не очень уверен. Какой-нибудь обеспеченный человек возьмет меня с собой, просто поехать с ним, как бы в качестве телохранителя. Может быть, когда-нибудь у меня получится попасть на охоту в Африку в качестве телохранителя, если бы я только смог выучиться. Это единственное, что я могу сделать — тренироваться, чтобы стать хорошим, сильным стрелком. О, я подумал, Боже, подумать только, что Ты позволил мне охотиться по всему миру. Как чудесно! Джим усаживался и читал книгу. Я сказал: Джим, он говорил, мне нравится читать об этом. Я сказал: Джим, это сделано кем-то другим. Я же хочу сделать это сам. Я хочу переживания. Когда я пришел ко Христу, я не смог принять чье-то переживание. Я возжелал этого сам. Помню, когда читал «Путешественник. Одинокая звезда» Зейна Грея, я изорвал 2 или 3 маминых веника, скакал вокруг дома, галопировал, сидя на этой веничной лошадке. Я прочитал тот рассказ о «Путешественнике. Одинокая звезда», как он отправлял правосудие в Биг Бенд. Затем я прочел сказку Эдгара Берроу «Тарзан. Человек-обезьяна». У матери был старый меховой плед. Плед из котиковой шкуры или что-то такое, что миссис Уоттен дала ей из подлежащего сожжению. И он лежал в ее комнате, и я утащил тот плед. Мама знала, что его унесло не ветром. И я утащил его и разрезал, и сделал себе костюм Тарзана. И сидел вверху на дереве. Половину своего времени я проводил на дереве в этом костюме Тарзана, потому что я видел, что он делал, я захотел сделать это тоже. Но однажды, благодатью Божьей, мне в руки попала настоящая книга, Библия, моей песней, и историей было «Быть как Иисус мой». Хочу здесь быть таким, как Он. Я не хочу быть епископом или каким-нибудь великим человеком в церкви, каким-нибудь папой или каким-то священником. Я хочу быть таким, как Иисус. Абсолют. Это делает тебя другим. В этом нечто есть, читать Его Слово. И нечто в твоем сердце. Ты желаешь быть таким, как Он. Ты уверен. Это как абсолют ко Христу. Абсолют для христианина. Это как якорь на корабле. Да, ты, у тебя должен быть абсолют. И если твоим абсолютом является Христос, это подобно якорю. Это когда ты, море сильно бушует, и корабль вот-вот пойдет на дно, и ты, единственная твоя надежда — это бросить якорь. И тогда, если корабль кидает из стороны в сторону, смотри, удержит ли якорь этот корабль. Вы знаете, у нас есть одна песня.
Я сейчас не помню фамилии автора, но на якоре держусь. Подобно мальчику, как вспоминали мы много раз, запускающему воздушного змея. Нельзя было ничего увидеть, но у него была бечевка. И один человек проходил мимо и сказал: «Чем ты занимаешься, сынок?» Сказал: «Я запускаю своего воздушного змея». Он сказал: «Что у тебя в руке?» Сказал: «Бечевка». Сказал: «Где же змей?» Сказал: «Я не вижу его». «Хорошо, откуда же ты знаешь, что ты запускаешь змея?» Он сказал: «Я чувствую его. Он тянет». Понимаете? На конце той бечевки там был некий абсолют. В его детском понимании тот змей был его абсолютом. Поэтому он мог сказать, что он запускает змея, хотя он не видел его, но он держал нечто такое, что держалось за это. Вот таким образом человек, когда он родился заново от Святого Духа, он ухватился за нечто такое, якорь которого находится где-то там, и бури не поколеблют его. Он знает, что с ним все в порядке. Он стоит на якоре.
Хорошо. Теперь, если мы в нашем маленьком суденышке скитаемся по мрачному житейскому морю, как сказал это великий поэт, жизни что? Пройдет как сон. Если сон в душе пройдет, он с жизнью же, наоборот. Жизнь реальна, жизнь не грезы, и не смерть ее конец. То, что прах ты, в прах вернешься. Сказано не о душе. О, я считаю, что это так прекрасно. Теперь это написал Лонгфелло, псалом жизни, видите? «Кто-то свергнет гнет греха, чей корабль разбили волны, вновь поднимет паруса». Видите? Мы сейчас отправились в путь, плывем по мрачному житейскому морю, и Христос на корабле по бурям времени. Когда бури усиливаются, и они швыряют из стороны в сторону, я рад, что у меня есть якорь, что держится где-то там за завесой. Даже сама смерть не сможет оторвать тебя от этого. Ты привязан к своему абсолюту. Наш якорь — это Христос. Кто же Он? Он — Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Затем, когда мы знаем, что наши действия точно соответствуют Слову, мы знаем, что наше учение полностью по Слову, ничего не добавляем и ничего не отнимаем, просто Слово, и мы видим те же результаты, что и другие, кто заякорился в этом же Слове, проявляются в нашей жизни, тогда твой якорь держит. Жизнь Христова воспроизводится через тебя почти что воплощенным образом, как она воспроизводилась во Христе, потому что Бог был во Христе, примиряя с собой этот мир, и ты видишь в себе Бога, держащего то же равновесие на Слове, в точности так, как делал Иисус, ты видишь Его жизнь, дела, что Я творю, и вы сотворите. Тот, кто верит, не тот, кто притворяется, что верит, кто считает, что он верит, но тот, кто верит, кто верит в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит. Почему? Он заякорен на той же скале. Что же было скалой? Слово. Всегда. Ты заякорен там. Это твоя полярная звезда, когда ты заблудился в море. Знаете, есть немало звезд. Но существует только одна правильная звезда, которая не движется. Это полярная звезда, потому что она расположена по центру Земли. Не имеет значения, на обратной ли ты стороне, на другом конце, или где бы ты ни находился, та полярная звезда все равно там. Это твоя полярная звезда. Теперь, понимаете, есть немало звезд, что двигаются с места на место, но если ты вы... На море, вот, любой мореплаватель знает, или же любой охотник, что бывает в лесу, знает, что твоя полярная звезда — это твое местоположение, вот и все. В таком случае она подобна твоему компасу. Твой компас укажет не на Марс, Юпитер или еще куда-нибудь, он укажет на полярную звезду. Почему? Это твой абсолют. О, подумать только! Обратите внимание, твой абсолют! О, я нечто скажу! Я просто чувствую, как это наступает! Обратите внимание! Я в этот момент чувствую глубокое благоговение, потому что это уверенность! Обратите внимание, твой компас может указать только на полярную звезду, а это единственное место, куда он сможет указать. Если это правильный компас, он всякий раз будет попадать на полярную звезду, верно? В таком случае, если ты имеешь Святого Духа, он может указать только на Слово. Он не укажет на деноминацию, он не укажет на вероучение, он не укажет куда-то в сторону. Он будет указывать прямо на Слово. Я чувствую желание восклицать. Обратите внимание, это нечто пульсирующее внутри человека, когда ты видишь, как твоя звезда стоит там, Иисус Христос, Слово, и ты видишь, что Дух, который в тебе, не позволит этому уклониться вправо или влево. Это единственный, кто сможет. Он пришел взять то, что Божье, и показать это, проявить это. И Иисус сказал, Он будет совершать именно то, что Я говорю. Он откроет вам грядущее, заранее покажет, прежде чем это наступит, понимаете? Он возьмет Мое и покажет это вам, и тогда Он покажет вам грядущее. Иоанна 15. Мы видим, что Он демонстрирует различные вещи, и Он берет Божье и покажет это вам. Он откроет вам те вещи, что сказал Иисус. Иными словами, Он разъяснит это. Поставим это сегодня туда в уголок, поскольку именно это мы скоро будем использовать. Удостоверим, сделаем это несомненным, понимаете? Тогда ты будешь знать, если ты твою полярную звезду, которая есть Слово, любому христианину, все противоречащее Слову, взгляните-ка, позвольте мне сказать вам кое-что. Послушайте это внимательно. Это есть завершенное божественное откровение Бога, Его воли и пришествия Христова. И все находится в этой вот книге, завершенное. А если что-то оттягивает тебя от этого, выбрось тот компас, потому что это только вероучение. Это всего лишь это всего лишь бумага, которую ты носишь в кармане, повесил у себя в комнате в рамочке. Это вероучение. Значит, найди компас, который направит тебя к Слову. Аминь. Обратите внимание, когда это переживание коснулось Павла, он отправился куда-то в Египет и Аравию и 3 года занимался изучением. Слава! Ему нужно было удостовериться. А когда он увидел, когда Святой Дух руководил им слово за словом, он смог написать то послание к евреям и показать тем иудеям, несомненно. Почему? Он был сконцентрирован. Тот компас Святого Духа направил его прямо на полярную звезду. Теперь, если у тебя есть нечто, отвлекающее тебя от этого, тебе лучше не притрагиваться к нему. Сын, оно укажет на его слово, и только на его слово, потому что Святой Дух пришел проявить или подтвердить Божьи обетования. Никакое вероучение не совершит этого, никакая организация не исполнит этого, никакие власти, и ничто не сможет это исполнить, только Святой Дух посредством Слова, и Он есть зародыш. Вот, возьмите зерно пшеницы, прелестное пшеничное зерно, но оно ничего не сможет совершить, оно будет мертво, пока в него не войдет зародыш. Тогда оно произведет множество пшеничных зерен. И Христос есть та жизнь, абсолют. Если пшеница не имеет в себе того абсолюта, она не взойдет. Если в той пшенице нет того абсолюта, пусть она такая прелестная с виду, но она не сможет жить, потому что в ней нет того, чем можно жить. Но когда она получает тот абсолют, она может взглянуть в лицо всем критикам, сказать «Я воскресну опять». Почему? Потому что она получила абсолют. Это есть в ней. Она должна будет опять воскреснуть. И когда это «Если прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, тогда просите, чего пожелаете». Это тот абсолют. Но если у тебя в это ввязаны вероучения и все прочее, невозможно смешать елей и воду. Просто возьми и растолки это как тебе угодно. Это не смешается, потому что это два разных химических соединения. И не получится сделать так, чтобы смешались Библия и противоречащие Библии вероучения. Не получится сделать так, чтобы вместе смешались деноминация и свободно рожденная религия или свободно рожденное спасение. Потому что, также несомненно, Бог имеет дело только... Я в любом случае скажу это. Бог никогда не нарушает свою программу. Он не может нарушить, потому что Он бесконечный. И я осознаю, вы знаете, я... Это пройдет перед многими людьми, понимаете? Но Богу невозможно нарушить Его программу. Он не может однажды сделать что-то и изменить это, сделать что-то, говоря, что в тот день это было неверно. Бог не имеет дела с группами людей. Бог имеет дело с отдельным человеком, потому что у людей различные представления. Он устроен не одинаково по натуре. Бог должен будет взять того человека и повозиться с ним, и отделить его от себя самого, пока он не сделает его по своей натуре, понимаете? И тогда Бог имеет дело с тем человеком. Просмотрите на всем протяжении эпох. Ной и Моисей, пророки, никогда двое из них одновременно. Один постоянно, на всем протяжении эпохи. Поэтому, если ты скажешь «безопасность при множестве совещаний», взгляните, и как я проповедовал здесь недавно в Скинии, был Ахав и был Иосафат, и они собирались пойти на Рамов-Галаадский, чтобы возвратить назад. Фундаментально они были правы. Та земля принадлежала им. И враг, сириане там, наполняли чрево своих детей пшеницей, которой должны были питаться израильтяне. Данное Богом владение, так что фундаментально это казалось неплохо. Пошли со мной, и отправимся туда, и мы прогоним их с той земли. Что ж, это звучало очень хорошо. Фундаментально это было правильно, но все дело в условиях. Иосафат, будучи порядочным человеком, сказал, «Но не должны ли мы его просить Господа?» Конечно же, Ахав, тот отступник, сказал, «Ну, несомненно». Знаете, пограничный верующий сказал, «О, конечно же, я должен был позаботиться об этом. У меня есть 400 еврейских пророков. Их 400, кого я кормлю, опекаю. Они лучшие в стране. Мы приведем их». И все они вместе в один голос говорили, «Иди, с тобою Господь!» Фундаментально они были правы. Но они не ухватили тот абсолют. Затем, когда он сказал, если еще какой-нибудь, сказал, да, есть еще один, но я ненавижу его. Он сказал, он всегда рассказывает обо мне злое, вот, всегда говорит. Как же он мог пророчествовать доброе, когда слово в целом, Илия, который был прежде него, сказал Ахаву, псы будут лизать твою кровь. Так вот, как мог тот подтвержденный пророк сказать что-либо такое, что не было Божьей волей? И как быть с тем, что собаки съедят Иезавели, будет пометом на поле, так что и не скажут, вот лежит Иезавель? С подобным проклятием на человеке, как мог кто-то другой благословить? Вот как обстоит сегодня дело. Как человек может благословить эти вещи, что постоянно удаляют людей от Бога? Остается сделать только одно. Если тебе придется стоять одному, прогляни эту штуку во имя Господа и оставайся с этим, когда ты абсолют. Вы скажете, ну, брат Бранхам, ты делаешь так, что люди ненавидят тебя. Бог будет любить меня. Вот мой абсолют. Нельзя опираться на плоть. Необходимо опираться на слово, на то, что сказал делать Бог. Откуда Михей знал, что он прав? Он ожидал, у него было видение. У них тоже было видение, но то видение не было сопоставлено со словом. И сегодня то же самое. Михей сопоставил свое видение со словом, и тогда он увидел, что он и слово были вместе. Сегодня, если твое видение противоречит слову, оставь это, потому что это неверный абсолют. Абсолют Михея точно соответствовал слову, поэтому он мог стоять и говорить он, сказанное им, и верить этому. Когда его ударили по устам и сказали, какой это дорогой пошел Дух Божий, он сказал, ты узнаешь, когда будешь сидеть во внутренней комнате. Верно? Тот сказал, когда я возвращусь в мире, посадите этого человека в темницу, и когда я возвращусь в мире, сказал Ахат, я разберусь с этим парнем. Поныне, Михей, как насчет этого? Когда он возвратится, тебе отрубят голову. Михей стоял там так же твердо, как Стефан. Аминь. Так же, как мой Господь желал пойти на крест. Так же спокойно, как Даниил опустился в ров со львами. Или Сидрах, Месах, Авдинаго вошли в печь. Абсолютно. Он стал там и сказал, если ты вообще вернешься. Почему? Он был абсолютом. Если ты вообще вернешься, Бог не говорил ко мне. Тогда отруби мне голову. У него был абсолют. Он знал, что его компас, приведший его к этому видению, был точно направлен на полярную звезду. Да, господа, его якорь держался, да, за слово и только за него. Если твой абсолют, если у тебя в твоей жизни есть абсолют, было время, когда, вы знаете, в правилах этикета был абсолют. Я не могу вспомнить фамилию той женщины, но вся страна полагалась на то, что говорила эта женщина. Я забываю ее фамилию. Я делал здесь пометку. Я не мог припомнить фамилию той женщины, как там было. Но вот, несколько лет назад должны были эта женщина то, что она говорила. Если она сказала держать нож в левой руке, это было все, это был абсолют. Она была ответом на все. И если бы вы взяли вилку в левую руку, вы тогда были бы совершенно неправы. Как ее звали? О, именно так, конечно же. Да, вот кто. Так вот, вы были абсолютом. Она была абсолютом в вопросах этикета. Так должно быть. Подобно как... О, мы находим многое подобное этому. Но мы видим, сейчас это ушло. Ешьте как хотите. Да, господа. Хорошо. Но это был абсолют в правилах этикета. Нужно делать вот так. Было время, когда Адольф Гитлер был абсолютно в Германии. Что бы он ни сказал, когда он говорил «прыгайте», они прыгали. Он говорил «убивайте», они убивают. Миллионы евреев. Он отрезал себе голову. Видите, что произошло с такого рода абсолютом? Это выглядело как сила, но оно противоречило слову. Почем ты узнаешь, что оно противоречило слову? Бог сказал. Когда Валаам попытался посмотреть на Израиль, чтобы проклясть его, он сказал, «Я вижу его как единорога, как праведны шатры твои, проклинающий тебя будет проклят, благословляющий тебя будет благословен». Казалось бы, Гитлер мог увидеть это. Казалось бы, те немецкие христиане могли увидеть это. Видите, тот абсолют совершенно противоречило тому слову. Знаете, как говорилось, человек, Бог создал человека, а человек создал рабов. Один пытается властвовать над другим. У нас один властитель, это Бог. Но Гитлер был абсолютом Германии. Посмотрите на нее сегодня. Вот, видите, что произошло? Это был неверный абсолют. Почему? Это противоречило слову. И теперь видите, к чему все это пришло? Бесчестие. И если твой абсолют в какой-нибудь организации или каком-нибудь ощущении или в чем-то еще, кроме личности Иисуса Христа, ты вкусишь тот же удел позора, только лишь худшего. Понимаете? Если Христос не является твоим абсолютом, это единственный центральный узел человеческой жизни, а Христос есть Слово. Не твоя церковь, твое Слово. Слово, видите, на этом абсолюте я построю свою церковь. На Христе, Слове. Было время, когда Муссолини был абсолютом Рима. Я не знаю, возможно, я читал статью, или, может быть, я прочел это в книге, или же кто-нибудь рассказал мне. Но когда у кого-то был личный разговор с Муссолини, он хотел провести в Риме атлетов, атлетические состязания, и там раньше стояла большая его статуя, атлетическая. С этим все в порядке. Такое представление было в Греции много лет назад. Рим всегда пытался добиться этого. атлет, с этим все нормально, но атлетические состязания, но помните, это не займет места Христа, не имеет значения какой ты сильный, это не имеет к тому никакого отношения. Он всесильный. И вы видите, на чем он попытался созидать Рим. И он попытался созидать Рим на некоем абсолюте, что абсолют — это он. И говорили, что однажды, что его водитель прибыл на одну минуту раньше, и он застрелил его. Сказал, «Я не говорил быть здесь без одной минуты девять, я сказал быть здесь в девять, паф!» И застрелил его. Видите? «Ты не нужен мне здесь на одну минуту раньше, ты нужен мне здесь в девять, видите?» Посмотрите, каким абсолютом он пытался поставить себя. Но вы видите, что произошло. Вы помните, многие из присутствующих здесь старожилов, Рой Слоттер, может быть, и еще более старших, помнят там, когда я говорил вам о пророчестве. Однажды, там, в помещении у странных людей, до того, как мы перешли сюда, я сказал, «Муссолини умрет позорной смертью». Я сказал, его первое вторжение, он пойдет на Эфиопию, и Эфиопия падет к его ногам, но он умрет, и никто не поможет ему, его похоронят в сраме. С ним так и получилось. Я сказал, поднимутся три изма, нацизм, фашизм и коммунизм. Я сказал, те учения восстанут и объединятся в одном, и это будет коммунизм. Следите, коммунизм сожжет Рим, понимаете? Следите за ним. Он орудие в Божьей руке. Думают, что они против Бога. Они работают прямо на это постоянно. Не знают этого. Он просто использует их, как марионеток. Какое-нибудь орудие в его руке. Подобно, как он использовал Навуходоносора и многих других. Теперь, обратите внимание. Видите? Теперь. Было время, когда фараон был абсолютом Египта. Но взгляните, где это сейчас, видите? Это все придет. О, это неправильное. Так что это всегда придет. Это человеческий абсолют. Нельзя брать человеческий абсолют. Меня не волнует, президент это, или диктатор, или царь, или же церковь, или организация, или вероучение. Любая из тех вещей погибнет, точно как и все абсолюты подобного рода на протяжении эпохи. Мы можем оглянуться назад, оглянитесь! Посмотрите на людей, полагавшихся на императоров, посмотрите на людей, полагавшихся на диктаторов, посмотрите на людей, строивших свои надежды на подобного рода абсолютах, и посмотрите, где они сегодня. Давайте сейчас развернемся и посмотрим на людей, полагавших свои надежды на Библию, на Божье Слово и державших его в качестве абсолюта. Взгляните, где они сейчас. Павел дает вам краткое изложение о них в Евреям 11 глава, что они делали, как они побеждали царство, творили правду и так далее, и они скитались в овечьих и козьих шкурах, кого этот мир не был достоин, ожидают во славе того величественного воскресения. Понимаете? Хорошо, потому что они, некоторые из них, не достигли этих чудес, и они все равно предавали свои тела, ожидая того воскресения. Отдать свою жизнь? Их это не заботило. Они желали идти жертвовать собой, чтобы им достичь того воскресения. И они достигли этого. Итак, абсолюты. Мы говорим об абсолютах. Вы знаете, наш Верховный суд — это абсолют. Это абсолют. Это окончательное завершение всех споров в этой стране. Верно. Их решение является абсолютом в нашем Верховном суде. Правильно. О, я знаю, временами нам оно не нравится, но это все равно абсолют. Да, господа? Что, если бы у нас не было этого? Что тогда? Но это является абсолютом. Несомненно, является. Почему? Это наша страна держится этого. Когда тот Верховный суд, наконец, выносит свое окончательное решение, это все. Дальше ничего нет. Куда вы пойдете после этого? Вы будете следовать их решению, вот и все. Должны будете.
«они» есть последнее слово. «Они» есть «аминь». Можно разбирать это в местных городских судах, можно разбирать это в городском совете, затем обратиться в федеральный, во всякого рода суды и в федеральные суды. Но когда мы приходим в Верховный суд, на этом все. Правильно? Иногда нам не нравится, говорим, ну, мне не нравится их решение, но попробуй разок отойти от этого. Это абсолют страны. А что, если бы у нас не было этого? Да, у нас обязан быть абсолют, у каждого должен быть какой-нибудь. У вас он есть. Но что я стараюсь рассказать вам основу там и показать, что такое абсолюты? Теперь, Верховный суд страны — это абсолют страны. Это последний пункт в любого рода раздоре. Они улаживают его. Что они говорят? Это так и будет. Есть абсолют в игре в бейсбол. Это судья. О да, иногда нам не нравится и его решение, но, как бы там ни было, оно является этим. Судья, его решение является окончательным словом. Верно? Не имеет значения, что говорят другие, если он говорит, что был страйк, страйк был. Правильно? Несомненно. Не имеет значения, что говорят другие, это никак не касается того. И давайте просто поразмышляем об этом. Если ты... Я не хожу на бейсбол, но просто случайно записал это. Судья в игре в бейсбол, он является абсолютом. Один из них говорит, это был бол, другой скажет, ты лжец. Этот скажет, это вот так, нужно быть вот таким. Судья сказал, страйк. Видишь, как все остальные занимают свои места и усаживаются. Кое-кто из них ворчит на это, но я представляю себе, они будут костить его там в своем сердце и все такое, но это все равно был страйк. Почему? Он последнее слово. Первый игрок сказал, «Ты ведь знаешь, что это прошло!» Другой скажет, «Ты знаешь, это был страйк!» Вот и все, тогда умолкай и возвращайся на свое место. Что если бы в бейсболе не было судьи? Ужас! Можете вы себе представить, какая бы это была игра? Один из них сказал бы, это был страйк, другой сказал вот это, другой сказал то, еще один сказал, ты лжец. Началась бы ссора и драка. Чтобы играть в бейсбол, у вас должен быть абсолют. И он выходит туда, и не имеет значения, нравится он тебе или как, он все равно абсолют. Он абсолют. Его слово окончательное. Не имеет значения, что говоришь об этом ты. Это так и есть. Теперь, если бы они не сделали этого, вся игра обратилась бы в хаос, верно? Что было бы со страной, если бы не было федерального суда? Не будь в этой стране Верховного суда, какой бы она стала, к чему бы они пришли, страна превратилась бы в хаос. Если бы не было, если бы в бейсболе не было судьи, все окончилось бы тем, что ты еще не сделал бы и первой подачи, как кто-нибудь начал бы ссор. Кто-нибудь стоит там и, может быть, действительно подошел прямо к пластине, и другой сказал бы, о нет, 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 это не считается. Тогда вот куда вы приходите, сделана первая подача, они будут спорить об этом. Один из них скажет, это был страйк, другой скажет, это был не страйк, видите? Необходимо, чтобы был кто-то, к кому привязана та игра. И это судья. Когда он говорит страйк, это был страйк. Если он говорит бол, это был бол. Что бы он ни говорил, это так и засчитывается. Вот так. А если вы не сделали этого, у вас не получится игры. Позвольте мне показать вам еще один абсолют. Красный свет. Красный свет. Когда он говорит «остановись», это значит «остановись». Если поедешь на него, ты поплатишься за это. Но если бы в этом городе здесь не было никаких светофоров, красных сигналов светофора, что это был бы за город, понимаете? В этом должен быть некий абсолют. Меня не волнует, что сказал полицейский или сказал кто-нибудь другой, стоящий там, они второстепенные. Если кто-то сможет доказать, что ты проехал на зеленый свет, меня не волнует, что сказал полицейский. Они ошибаются. Когда светофор говорит «езжай», это означает «езжай», это абсолют. Ты сможешь доказать это. Светофор сказал «езжай». Возможно, где-то будет стоять полицейский, возможно, мэр города. Это не имеет никакого значения. Если ты имеешь доказательство, что там было «езжай», езжай. И если кто-то стукнет тебя, это по их вине. Ты сможешь доказать это, правильно? И мы можем доказать то, о чем говорим. Верно. Теперь, что если бы не было никакого красного света? Кто-то подъехал бы к перекрестку, и что было бы? Кто-то скажет: «Эй, убирайся с дороги, я спешу! Мне нужно ехать на работу, я уже опаздываю, я сейчас проеду!» Другой сказал: «Ты только думаешь, что проедешь, потому что именно я проеду, потому что я был здесь первым!» И я представляю, как выходит женщина и поправляет у себя прическу. Что, если бы у нас не было красного света? Там бы образовалась пробка. Вот в чем дело с церквами, видите? Верно, это причина, почему у нас образовалась такая деноминационная пробка. Да, это совершенно верно. Никто никуда не едет, они стоят, шумят. Вот Божий светофор. Когда он говорит «Езжай!» — езжай. Когда он говорит «Стоп на этом! Хватит!» — то остановись правильно. Вот где мы основываемся. На этом. Этом слове. Не на том, что сказала какая-то группа людей или же сказала какая-нибудь другая группа людей. Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Поехали! Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякому творению. Вы знаете, как хорошо образование, но Иисус не требовал этого. Верно? Как хороши церкви, здания, Он не требовал этого. Как хороши больницы, мы... Церкви строят больницы, с этим все в порядке, мы ценим это. Но Он этого не требовал. Он сказал церкви: проповедуйте Евангелие. А Евангелие пришло не только в слове, но через силу и проявление слова. Так сказал Павел. В таком случае идите, проявляйте Евангелие. О, подумать только, если это было так. О, мы сегодня живем в такое время, когда у нас самые лучшие врачи. У нас лечат самыми лучшими лекарствами. Вы знаете это. И мы отдаем должное тем людям. Мы молимся о них. Я молюсь. И я надеюсь, что и вы молитесь. Те люди, которые своим разумением ощущений... У них есть два чувства, чтобы работать ими. Это зрение и осязание, и они, и слух. Они работают по звуку от сердца, или же по нащупыванию опухоли, или чему-нибудь такому, или же при виде чего-нибудь такого, что они могут увидеть. Распространение болезни, или что-нибудь на лице, что покрывает лицо или тело где-нибудь. Они работают на основании тех вещей. Понимаете? Потому что это... И они стараются принимать лекарства, и столько, что убьет это, и затем не убьет вас, и так далее. Они не будут... Это их дело, работать на основании этого. И мы это ценим, это очень хорошо, но у нас лучшие врачи. Лучшие лекарства, лучшие больницы и больше болезней, чем когда-либо. У нас больше неверия, чем когда-либо. Да, господа, точно. Служители организовались и образовали большие деноминации, принимают что угодно и так далее, и просто что угодно, делая церковного члена. И они отправились в какую-то семинарию, как инкубаторский цыпленок, и их высиживают в какой-нибудь точилке, что выводит их вот такими, и бывает так, что знают о Боге не больше, чем Готен тот знает о египетской ночи. Пропускают их через это таким образом, и вот, пожалуйста, видите? О, что нам нужно в наших церквах? Муж, имеющий абсолют! Что нам нужно в методистской церкви, баптистской церкви, пятидесятнической церкви, пресвитерианской церкви? Абсолют! Муж Божий, который будет стоять, привязанный к Слову и Христу. И приведет то собрание в то состояние, где каждый член ходит в условиях этого слова, ввиду того, что слово проявилось, сопровождает их. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Они сказали: «С этим покончено». Иисус сказал: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякому творению». Мы еще не охватили весь мир, и далеко не всякое творение. До каких пределов? По всему миру. Кому? Всякому творению. Что будет происходить? Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Если им придется взять змею или выпить что смертоносное, это не причинит им вреда. Если возложат свои руки на больных, те исцелятся. Это абсолют, держащийся там. Слово. Та полярная звезда, тот компас, который верно пребывает с этим. Вот что нам нужно. Но мы отправились и построили учреждения, организовали людей, набрали членов и рассорились с баптистами, потому что они верили не так, как мы, и методистами, потому что они верили не вот таким образом.
и мы высидели большую семинарию, построили большие церкви, и более роскошные места в церкви, и большие органы и так далее, и получше одетая толпа, и заполучили в церковь мэра и всех. И что же мы имеем? Сборище смерти, привязанное к деноминационному абсолюту. Смерти! О, да не будет этого! Если я умру, стоя здесь, мой абсолют Иисус Христос, на этом, вот во что я верю, если все уйдут. Кто-то сказал, доктор Дэвис сказал мне, «Билли, ты проповедуешь подобные вещи? Ты будешь проповедовать это церковным столбам?» Я сказал, «Тогда я буду проповедовать Слово Божье столбам, потому что Бог способен из этих столбов воздвигнуть детей Аврааму». Верно, Слово Божье истинно. Сказал, «Думаешь, тебе поверят?» Я сказал, «Это не мое дело. Мое дело оставаться верным тому слову». Правильно. Сказал, «Думаешь, ты сможешь противостоять вот такому образованному миру теологии божественного исцеления?» Я сказал, «Это не мое божественное исцеление. Это его обетование. Он был тем, кто дал поручение». О, и я помню, когда он спустился там, в том сильном свете, стоял там на дне реки в июне 1933 года, когда он сказал, как Иоанн Креститель был послан и предвозвестил первое пришествие Христа, «Я посылаю тебя к миру с посланием, чтобы предвозвестить второе пришествие Христа». И оно пошло по всему миру, когда в течение 15 лет костры пробуждения зажглись почти на каждой горе. Божественное исцеление по странам и сила, и восстановление. И ныне я верю, что оно готово достичь той окончательной кульминации там, чтобы явить веру, которая восхитит церковь во славу. И оно находится в посланиях. Мы действительно в конце времени. Мы говорили об этом и все такое, но сейчас это достигло нас, да. Да, господа, вот оно, верно. Красный свет, как я сказал, он улаживает дело. Вот и все. Красный свет говорит вам, кто будет ехать. Не имеет значения, что говорит кто-то еще, главное, что говорит красный свет. Если вы не будете обращать внимание на красный свет, у вас действительно получится пробка. Должен быть некий абсолют. Да, господа, точно как и с церковью, должен быть некий абсолют. С людьми в церкви у вас должен быть свой абсолют. Но сегодня у каждой церкви свой собственный абсолют. Видите? И не пытайтесь принимать. Мы, баптисты, верим этому. Мы, методисты, верим этому. Мы, пресвитериане, верим этому. Мы, пятидесятники, верим этому. Это все нормально. Но почему вы не примете остальную часть этого? Что же не так с остальной частью этого? Мы, баптисты, верим в крещение погружением. Это хорошо. Теперь, как насчет крещения Духом Святым? Как насчет говорения на языках? Как насчет даров исцеления? Как насчет пророчества? О, нет, мы не верим. Это было для другой эпохи. Ох, послушайте. Пятидесятники, вы говорите, ну, мы верим в говорение на языках в качестве доказательства. Несомненно, говорение на языках — это нормально, но это еще не доказательство. Многие говорят на языках, это правда, и вот насколько далеко они продвинутся. Дьявол может подделать любой дар, который имеется, любой дар, который есть в Библии. Павел сказал, «Хоть я говорю языками человеческими и ангельскими, хоть я отдам тело свое на сожжение, хоть я продам все свое имущество, чтобы накормить нищих, и хотя бы я имел веру переставлять горы, хотя бы я пошел в семинарию и приобрел все знание, какое можно приобрести, я все равно ничто. Главная личность Христа. Христос, прими Его! А Его невозможно принять, не приняв Его Слово. Сперва должно прийти Слово, затем жизнь приходит в то Слово и проявляет то Слово. Не сказал ли Иисус, если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте мне. Это было проявляющееся Слово Божье. Бог был во Христе, примиряя, выражая Себя этому миру, кто Он такой. Это был абсолют. Это был вечный абсолют там. Теперь вы скажете, это вечное, брат Бранхам? Это было таким? Как тогда насчет сегодняшнего дня? Иисус сказал, верующий в Меня,
Дела, что я творю, и он сотворит. Это тот же абсолют.
Хорошо. У каждого свой собственный абсолют. О, подумать только.
Точно как было в одни судей. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. В одни судей. У каждого человека был свой собственный абсолют. Он делал именно то, что хотел делать. И вот как обстоит дело сейчас. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Теперь, вам известна причина, почему в книге судей поступали так? Возможно, это немножко шокирует, но причина, почему в книге судей делали это, потому что у них не было пророка, к которому приходило слово Господне. Поэтому каждый человек мог делать, что хотел, по своим взглядам. И это именно то, что произошло сегодня. У нас нет пророка в эти дни деноминаций, но Бог обещал нам его, видите? Видите? И Он обещал. В последние дни Он снова воздвигнет и пошлет на сцену Илью, и Он обратит сердца детей обратно к вере отцов, обратно к первоначальной Пятидесятнице. Вам известно, что он сказал это. Так вот, я знаю, что вы сошлетесь, как он упоминал там об Иоанне. В 11 главе Матфея и 6 стих, кажется. Там, когда они сказали, кем, по вашему мнению, был этот человек, этот Иоанн, он сказал, если сможете это принять, это тот, о котором было изречено, вот я посылаю посланника моего пред лицом моим. Это Малахия 3. Не Малахия 4. Но помните, если бы то был Малахия 4, тогда бы слово ошиблось, потому что он сказал, но именно в этот раз весь мир будет сожжен, и праведники будут ходить по праху нечестивых. Нет, не смешивай это, брат. Пусть оно говорит именно то, что в нем говорится. Верно, он обетовал это в последний день, и оно появится прямо посреди. Помните, когда были судьи, каждый поступал как хотел. Не было человека, никто не мог оживить то слово. Не было пророка. Слово Господне всегда приходит к пророку. Верно. И его всегда ненавидели. Только немногочисленная группа любит его, видите? Но я имею в виду, это было всегда. Бог не меняет свою политику. Он не может изменить и остаться Богом. Если Бог говорит что-либо или делает что-либо, он должен сделать и в следующий раз. Когда наступает тот кризис, если он во втором случае действует не так, как он действовал в первом случае, он в первом случае поступил неверно. А кто обвинит Бога в неправильных действиях? Кто ты такой, чтобы обвинять Бога во грехе? Это то, что сказал Иисус. Кто из вас может обвинить меня во грехе? Что такое грех? Неверие. Неверующий уже осужден. Кто из вас может показать мне, что я не исполнил все, что должен был исполнить Мессия, видите? Никто не произнес и слова. Он исполнил. Мессия был пророком, и он доказал, что он был этим. У них со времени Малахии сотни лет не было пророка, и вот на сцене появился он. Для людей он был мистиком, а для их церкви – камнем преткновения. Потому что он сказал, «Вот я полагаю на Сионе краеугольный камень, драгоценный, испытанный, о, камень преткновения, да, но всякий верующий в него не постыдится». Это верно. Вот он, пожалуйста. И это в точности исполнило Писание. Но у тех, кто поверил ему, был абсолют. Марфа, когда она увидела, как Лазарь вышел из могилы, она знала, кто это был. Даже до того, как она осуществила это, у нее был абсолют знания. «Я верю, что ты Сын Божий, который должен был прийти в этот мир. Даже и сейчас, хоть мой брат и мертв, просто скажи слово. Бог исполнит это. Аминь». Она была абсолютно уверена. Верно. Когда он сказал это, и у нее это было в сердце, он сказал, «Где вы похоронили его?» Сказала, «Пойди, посмотри». Он встал там, имея видение, потому что он сказал, «Я ничего не делаю, пока отец не покажет мне прежде». Святого Иоанна 5:19. «Отправил его подальше оттуда, ушел далеко от дома Лазаря, они посылали за ним, чтобы пришел помолился». Он знал, что Лазарь умрет. И по прошествии какого-то времени он сказал, «Наш друг Лазарь заснул». Они сказали, «С ним все хорошо». Он сказал, «Он умер, и я рад за вас, что меня там не было». Они бы попросили, чтобы он помолился за него. Затем он продолжает, говорит, «Но я иду разбудить его».
О, вот это да!
Не, я пойду и посмотрю, что я смогу сделать. Я пойду разбужу его. Почему? Отец уже показал мне, что именно нужно сделать.
Пришел ко гробу, там стоял человек, там стоял Бог во плоти, могущий сказать тому камню «испарись», и тот бы испарился. Но он сказал тем женщинам, тем бедным женщинам, молодым женщинам, сказал: «Отнимите камень, вы тоже должны кое-что сделать». Понимаете? И они откатили камень. И им стало плохо, от него исходило такое зловоние. Вот он встал там, о, подумать только. Представляю, как он выпрямляет то хрупкое тело, потому что в Библии сказано, не было красоты, привлекавшей нас к нему. Он не был таким уж привлекательным, понимаете? Точно как Давид. Он был избран в цари, когда он был просто румяным пареньком, понимаете?
«Все они крепкие парни», — сказал. «Он будет отлично смотреться с короной на голове. Избери старшего сына», — сказал Иисей. Самуил сказал.
Бог отверг его.
Подвел всех своих сыновей. Сказал, «Нет ли у тебя еще другого?» «Да, есть у нас один». Но он не будет смотреться как царь. Ну, он румяный, сутулый, низкорослый паренек. Иди, приведи его. И как только тот пришел, предстал перед тем пророком, дух сошел на него, он подбежал с тем елеем, вылил это на его голову, сказал: «Вот ваш царь». Вот так. Да, господа. Иисус стоял там, сутулый, наверное, начинал сидеть, в то время как ему не исполнилось еще и 30 лет. В Библии сказано, он выглядел, может быть, лет на 40. Иудеи сказали: «Ты человек, которому не больше 50 лет, и ты говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я сущий». Вот это да! О, вот это да! Святого Иоанна 6. Затем мы обнаруживаем, вот он стоял у гроба. Он знал, что то видение должно было явиться. Он знал, что должно было. Отнимите камень. Он от того исходило зловоние, завернутый в погребальные пелены. Был мертв 4 дня. Его нос уже ввалился. Столько времени. Там, он стоял там, распрямил свое тело. Я есть воскресение, жизнь. Верующий в меня, хоть он и умер, все же оживет. Назовите мне человека, который мог бы сделать подобное заявление. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она сказала: «Да, Господь». Хотя, казалось бы, он подвел ее. Когда она посылала, он не пошел. Она послала снова, он не пошел. Но здесь она говорит: «Я знаю, что ты Христос, который должен был прийти в этот мир». Он сказал: «Лазарь, выходи, а человек 4 дня был мертв». Почему? Что? У Христа был абсолют. Он увидел видение, оно не могло ошибиться. Верно, оно не могло ошибиться. Он был абсолютно уверен. И Марфа была абсолютно уверена. Если бы она смогла дать ему распознать, кем она его считала, она получит то, о чем попросила. Правильно. Вот, пожалуйста, абсолют. Он держится слова, и это все. Сегодня каждый человек делает то, что ему в его взоре кажется правильным, потому что нет пророка. Взгляните на дни судей, взгляните на дни, когда, думаю, это был Илия или Елисей, кто-то из них, да, то мертвый ребенок, женщина-санамитянка, она сделала: «Илия был мужем Божьим на тот день, не просто каким-то хорошим умным учителем». Он был старикашкой, который ходил там. Вы бы, приди, если бы сегодня подошел к вашим дверям, вы наверняка прогнали бы его. Его ненавидела вся страна. Иезавель и все остальные ненавидели его. Потому как она сидела в Белом доме и заставила всех женщин делать так, как она, и все они подражали ей. И Ахав поворачивался, его голова поворачивалась ее силой. Мы сегодня не слишком далеко отошли от этого. Примерно то же, и вот, пожалуйста. И их окружала популярность, и, о, они были осыпаны лестью. Но та санамитяночка, не женщина-санамитянка, но, да, думаю, она была санамитянкой. Когда она пришла и увидела, что на Илии была та сила, она сказала: «Я вижу, что он святой человек». И когда то дитя лежало мертвое, она сказала: «Оседлай того мула и не останавливайся». Она отправилась туда, она знала. Мне это нравится.
то, как она пришла. Она добралась к своему абсолюту, своей точке привязки. Или я сказал, вот идет та санамитянка, она опечалена, но я не знаю, что не в порядке. Видите, Бог не показывает своим слугам все, только то, что Он желает, чтобы они знали. Поэтому Он сказал, ее сердце опечалено, но я не знаю. Он сказал, сбегай, разберись, Гиези, и разузнай, что не так. Он сказал, все ли у тебя хорошо? Все ли хорошо с твоим мужем? Все ли хорошо с твоим сыном? Взгляните на нее. О, вот это да! Вот оно! Она сказала, все хорошо. Почему? Она пришла к своему абсолюту. Все хорошо. И она стала на колени. Сначала упала к его ногам. И Гиезий поднял ее. Это неправильно. Перед его господином. Поднял ее. И она стала рассказывать ему. Теперь у него сейчас не было никакого абсолюта. Он знал, что у него была власть, благодаря видению дать ей ребенка. Но теперь, что же он сделал? Он взял свой посох и пошел в комнату, закрыл все двери, выпроводил всех остальных. Он ходил взад-вперед по комнате. У него был абсолют, если бы только он мог выйти с ним на контакт. Туда и сюда, взад-вперед по комнате. О, подумать только! Он сразу же почувствовал, как нечто коснулось его. Он лег на ребенка, снова поднялся, отошел в сторону. Ребенок как будто шелохнулся, потеплел. Он поднялся взад-вперед. У него не было хорошего контакта с абсолютом. «Что это было, Господь? Что ты скажешь делать?» Несомненно, когда он повернулся, он увидел видение. Тот маленький мальчик бегал, играл, прыгал с веревочкой, что-то наподобие этого, играл. Он распростерся на ребенке, он прильнул своим носом к его носу, своими губами к его губам, и сила Божья вернула ребенка к жизни. «Что это было?» Абсолютом той женщины был пророк. Абсолютом пророка был Бог. И вместе, посредством слова, «Я есть воскресение и жизнь!» Я вижу силу Бога. Творец может совершать все. Она воскресила ребенка, конечно же. Причина, почему каждый поступал по-своему, потому что у них не было пророка, к которому приходило слово Господне. В тот день была нехватка слова и пророков. О, я видел это при своем обращении в день, в котором мы жили. Я так рад, что Бог схватил меня, прежде чем схватила церковь. Я наверняка был бы безбожником. Да, господа, я... Все это скопление, беспорядок и каждый... Ну, приходи и присоединяйся к нам, а если не присоединишься, что ж, можешь взять свое письмо и пойти присоединиться к другой. Ух. Ты принесешь свое письмо в наше общение? Я верю, что существует одно письмо. Это когда Христос записывает твое имя в книгу жизни Агнца. Это единственное, где оно записано. Когда я увидел все деноминации, наши предки, ирландцы, которые в прошлом были католиками, и я видел, что это было прогнившим и разложившимся, я пошел в одну деноминационную церковь здесь, в городе, там сказали, «О, мы есть путь, истина, свет, у нас есть все это». Я пошел в другую, в Нью-Олбани, «О, как же, те ребята там не знают, о чем говорят». Католики говорили, «Вы все ошибаетесь». Я думал, «Ох, ничего себе!» Я играл с мальчиком-лютеранином, и я подумал, маленьким немцем-лютеранином. Я подошел, и я сказал, «Куда ты ходишь в церковь?» «Я хожу в ту церковь». Я пошел туда, и я обнаружил, что они говорили, что они есть путь. Я пошел к брату Дейлу из баптистов Эммануила, из первой баптистской. Они сказали, «Вот это есть путь». Я пошел в ирландскую церковь. Она сказала, «Ну, вот это есть путь». О, ужас! Я так смущен, я не знаю, что делать, но я хочу исправиться. Я не знал, что делать. Я не знал, как нужно каяться. Я написал письмо, я подумал, я видел его в лицу. Я написал ему письмо, я сказал, «Дорогой господин, я знаю, что ты проходишь этой тропой здесь, потому что здесь я охочусь на белок, я знаю, что ты будешь проходить мимо. Я знаю, что ты находишься здесь, я хочу тебя». «Я хочу кое-что сказать тебе». Я подумал, «Так, подожди-ка минутку. Я никого не видел, я не видел. Я хочу разговаривать с этим. Я хочу поговорить с ним. Я хочу разговаривать с ним». Я подумал, ну вот, я не знаю, как это сделать. Я пошел в сарай и стал на колени, вода мокрая. Там стояла старая разбитая машина. Я сказал, кажется, я видел одну картину, кажется, там складывали руки вот так. И я склонился, и я сказал, теперь, что же я буду говорить? Я сказал, это как-то должно делаться, а я не знаю. Я знаю, что есть способ, как надо приступать ко всему, и я не... Я сказал, я сложу свои руки вот так. Я сказал, дорогой господин, я желаю, чтобы ты пришел и поговорил со мной. Всего минутку. Я хочу сказать тебе, какой я плохой. Держал свою руку вот так. Я прислушивался. Люди говорили. Бог проговорил ко мне. И я знал, что Он говорит, потому что я слышал это, когда был ребенком. Говорил мне, не пить и все такое. Он не отвечал мне. Я сказал, может быть, мне следует поставить руки вот так. Итак, я сказал, дорогой господин, я не знаю, как точно это нужно делать, но я верю, что ты поможешь мне. И каждый проповедник говорил мне прийти, присоединиться к ним и подниметься и скажет, что они приняли Иисуса Христа и что они верят, что Иисус — это Божий Сын. Бесы верят тому же самому. Так что я подумал, мне нужно получить что-то лучшее, чем это. Нет. Я сидел примерно вот так. Я читал то место, где Петр и Иоанн проходили через врата, называемые красивыми, и там был один человек, хромой от чрева матери своей, сказал, «Серебра и золота нет у меня, но что имею?» О, я знал, что у меня этого не было. Итак, я пытался разобраться, как это нужно делать. Я не знал, как нужно молиться. Я сложил свои руки, затем я опустил вниз, вот так. И, конечно же, затем на сцене появился сатана, сказал, «Видишь, ты слишком долго ждал, тебе уже 20 лет, теперь уж нет нужды пытаться, да». Тогда я совсем пал духом и начал плакать. И затем, когда я действительно утратил душевное равновесие, я сказал, «Я буду говорить. Если ты и не проговоришь ко мне, я все равно буду говорить к тебе». Итак, я сказал, от меня никакой пользы, мне стыдно за себя, мистер Бог, я знаю, что ты где-то слышишь меня, ты услышишь меня, и мне стыдно за себя, мне стыдно, что я пренебрегал тобой. Примерно в тот момент я поднял взор, и меня охватило странное чувство. Вот идет свет. Движется по помещению и сформировал крест, вот такой, и заговорил голос, который я никогда в своей жизни не слышал. Я смотрел на это, весь похолодевший, онемевший от страха, я не мог шелохнуться, стоял, смотрел на это, оно ушло. Я сказал, «Господин, я не понимаю твоего языка». Я сказал, «Если ты не можешь говорить на моем, и я не понимаю твоего, и если ты простил меня, я знаю, что мне надлежит считаться где-то там, на том кресте, что мои грехи должны находиться там». И если ты простишь меня, просто вернись и заговори на своем языке, и таким образом я пойму, если ты не можешь говорить на моем языке. Я сказал, ты просто позволь этому прийти снова. Вот оно появилось опять. О, милость! Там я получил абсолют. Аминь! Да, господа, было такое чувство, будто с моих плеч сняли груз в 40 тонн. Я ходил по тому полу, не касаясь земли. Мать сказала, «Билли, ты нервный!» Я сказал, «Нет, мама, я не знаю, что произошло». Там сзади шла железная дорога. Я помчался к той железной дороге в припрыжку изо всех сил. Я не знал, как дать выход своим чувствам. О, если бы я знал, как надо восклицать! Я восклицал, но по-своему, понимаете? Что это было? Я поставил свою душу на якорь в гавани покоя. Это уладило все. Это был мой абсолют. Там я нечто нашел, не что-то мифическое, какое-то представление. У меня состоялся разговор с человеком. У меня состоялся разговор с тем человеком, говорившим мне, «Никогда не пей, не кури, не делай ничего такого, что осквернит меня с женщинами и так далее, что когда я подрасту, меня ждет определенный труд». Я вышел на контакт с ним, не с церковью. Я вышел на контакт с ним, да, господа.
он был тем. Подобно, как один человек здесь, у Киванисов, или говорил не сразу после Первой мировой войны. Брат Фанк стоит там, он солдат. Он сказал, что он был, это небольшая вроде бы как здравая шутка, здесь не место для шуток. Но вот что он сказал. Он был здесь, в Нью-Олбани. И он сказал, капитан вывел нас, сказал, вся там местность там, окружена япошками. Завтра, ребята, мы выступаем. Мы должны захватить их. Он сказал, помните, парни, многих из стоящих сегодня здесь завтра уже не будет. Завтра их не будет. Мы выступаем утром, на рассвете. Сказал, теперь каждый займитесь своей религией. Этот парень сказал, а у меня не было никакой религии. И сказал, я стоял там. И все остальные, сказал, вот прошел полковой священник, пошел в эту сторону, и протестанты пошли в эту сторону, а евреи пошли в эту сторону, а католики пошли в эту сторону со своим священником. Сказал, я же стоял там. И сказал, командующий офицер сказал мне, парень, тебе лучше заняться своей религией. Он сказал, у меня нет никакой. Он сказал, тебе лучше получить какую-нибудь, потому что она тебе понадобится очень скоро, я уверен. И сказал, примерно в тот момент он увидел, как проходила одна группа, и это были католики. Сказал, что он подошел и сказал этому священнику, не могли бы вы преподать мне какую-нибудь религию? И он сказал, подходи. Сказал, он зашел и сделал из меня католика. И там, в Нью-Олбани, когда этот парень рассказывал это, знаете, там сидел Джон Говард и группа других действительно верных католиков. И он сказал, на следующий день в бою, он рассказывал о нем, о, как там было, и сказал, что он был огромным здоровяком, вы знаете, и сказал, они сошлись в рукопашной, и они просто кололи ножами, и вопили, и резали, и рубили, сказал, их ряды смешались, они приблизились, где те япошки, подпустили их прямо туда, вот так, и те огромные пулеметы рычали со всех сторон. «Рукопашный бой!» Сказал, «Я сразу же остановился на таком расстоянии!» И сказал, «Все вопили и орали!» «Не было слышно самого себя!» Сказал, «Была кровь!» Я сказал, «Я взглянул, и это была моя кровь!» Он сказал, «Я посмотрел вот сюда, у меня в боку была дыра!» Он сказал, «Это была моя кровь!» И сказал, «Я, вы знаете, я, и действительно, и друг католик. Я говорю это сейчас не ради забавы, но действительно верный католик сказал, ты прочел «Радуйся, Мария»?» Тот сказал, «Нет, сэр». Сказал, «Это была моя кровь. Я не желал никаких секретарей». Сказал, «Я хочу поговорить с главным, да, сэр? Это была моя кровь». Думаю, что примерно так и есть. Да, господа, вот как это идет. У нас должна быть точка привязки, абсолют. У меня нет времени на его секретаря. Сказал, «Я хочу поговорить с ним». И это именно то, брат. Когда человек приходит ко Христу, ты не захочешь принимать слово какого-нибудь проповедника, слово какого-нибудь секретаря, что-нибудь еще. Вы, протестанты, не принимайте это, то или другое, идите к тому абсолюту, пока вы не будете заякорены там новым рождением, родиться заново и наполниться Духом Святым, и вы увидите, как Библия проявляется через вашу жизнь в покорности и любви. О, тогда... это будет ваш абсолют. Да, господа, я читал в Слове, где Он есть Слово. Когда немецкая церковь сказала, что это вот так, и методистская, и баптистская, и католическая, но я прочитал в Слове, где Он сказал, на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут ее одолеть. Послушайте сейчас в завершении. Так вот, протестант говорит, так вот, католик говорит, он построил ее на Петре. Ты, Петр, и на этой скале. Нет, он не строил на этом. Если бы так было, она бы сразу же отступила. Они построили это на человеке. Что же он сделал? Протестант сказал, он построил ее на себе. Нет, он не построил, не строил ее на себе. Что же он сделал? Что? За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И некоторые сказали, что ты Илия и Моисей. Он сказал, но что скажете вы? Петр сказал, ты Христос. сын живого Бога. Следите сейчас за словами. «Благословен ты, Симон, сын Ионы, не плоть и кровь открыли это тебе. Ты не узнал это у какого-нибудь священника, ты не узнал это в какой-нибудь семинарии, но мой Отец, который на небесах, открыл это тебе». И на этой скале, в духовном откровении Слова, я построю церковь мою, и врата ада не смогут ее одолеть. Я подумал, Господь, вот оно. Я читал здесь, в книге Откровения, 21 глава, 22 глава, где он сказал, кто это завершенная вещь, кто впрыснет в это что-нибудь, кто отнимет что-нибудь от этого, отвергнет, что это правда, или же кто попытается немного улучшить это, подполировать его для этого дня, кто добавит или отнимет, тот будет убран его часть из книги жизни. Я сказал, в таком случае это все, что мне нужно, Господь, верить этому. И в этом тот крест там пришел Христос, совершенная на всем протяжении каждое сказанное им слово. Возьмите в эту руку Библию и в эту руку историю, и просто подтверждается один в один. Совершенное. И я сказал, «Тогда, Господь, прими меня». И когда я сказал, я принял Христа, Святого Духа в свое сердце, свой абсолют. Это было не от меня. Мне однажды было плохо, когда я потерял свою жену, я потерял своего ребенка, потерял своего отца, потерял своего брата, потерял свою невестку, и Билли лежал, умирал, и я был на волосок от смерти. Я шел по дороге, плакал, шел к ее могиле, и ее и ребенка, и ребенок у нее на руках, направлялся к могиле. Шел туда. Мистер Айслер раньше приезжал и играл здесь, вы знаете, сенатор от штата Индиана. Он шел по дороге, он остановил меня, он выбежал туда, положил руки мне на плечи. Это было после наводнения 1937 года. Он сказал, «Куда ты направляешься, Билли? Туда?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Что ты будешь там делать?» Я сказал, «Я слушаю голубку». Я сказал, «Я сижу там у могилы ребенка и ее. Туда прилетает голубка, и она разговаривает со мной». «О», — сказал он, «Билли». Я сказал, «Да, и я слышу шепот листьев, когда они играют это. Они играют для меня музыку, мистер Айслер». Сказал, «Какую же музыку они играют?» — сказал он. «За рекою есть страна, что зовется небесами. Верою мы будем там. Друг за другом мы придем, чтоб с бессмертными жить там, когда встретит нас праздничный звон». Он сказал, «Билли, я хочу кое-что спросить у тебя». Он сказал, «Что значит для тебя сейчас Христос? Что значит для тебя сейчас Христос?» Я сказал, «Он моя жизнь, мое все. Он все, что у меня есть, мистер Айслер. Он мой окончательный принцип. Он все, за что я могу держаться». «Почему?» «Нечто произошло на этой скале!» Сказал, «Я видел, как ты стоял на углу и проповедовал так, что казалось, ты сейчас упадешь замертво. Я видел тебя ночь напролет, там и тут на улицах, идущего по зову больного. И после того, как он забрал твою жену и твоего ребенка, ты все равно будешь служить ему!» Я сказал, «Если он убьет меня, все же я буду верить ему». «Почему?» «Мой якорь держится за завесой». «У меня был абсолют, я привязал себя к его слову, и его слово держало. Он мой абсолют». «Я обнаружил, что все эти другие вещи могут подвести, но Христос никогда не сможет подвести». «У католической церкви абсолютом является папа, у протестантской их епископы и их вероучение и их генеральные пресвитеры, но я как Павел». У вас есть карандаш? Запишем кое-что. И Павел сказал в Деяниях, 20 глава и 24 стих, «Ничто из этого не поколеблет меня». О, у вас могут быть вероучения, у вас может быть все, что угодно, но те вещи не поколеблют меня. Я в гавани мира поставил свой челн, спасаясь от бури земной. С этой стороны, с той стороны, хоть ветры земные крушат все кругом, все могут отвергнуть, в Иисусе мой вечный покой.
Да. Ничто из этого не поколеблет меня, потому что я привязан к якорю. О, с тех пор, как я встретил его, сказал Павел, на той дороге я привязан к якорю. Он развернул меня, он возвратил меня к правильному. Помните? Павел тоже принадлежал к организации, крупнейшей в стране, но он стал привязанным к абсолюту. Послушайте, я хочу кое-что сказать вам. У него было некое предназначение в том, чтобы спасти меня. У него было некое предназначение в том, чтобы спасти вас, и я принял твердое решение по его воле исполнить его. Не добавлять к этому и не отнимать от этого. Откровение 22:19, если желаете записать это. Хорошо, кто отнимет, я принял твердое решение. Я намереваюсь оставить церковь, и вы это знаете. И вот я принял твердое решение просто пребывать с этим Евангелием, доколе я жив с помощью Бога. Помните, существует благодать. Когда Он спас меня, миллионы умирали во грехе. Кто таков был я, что Он должен был спасать? Он, спасая меня, имел некое предназначение, и я принял твердое решение исполнить то предназначение. Мне все равно. Это может быть мой конец, возможно, весьма скоро. Но что бы там ни было, я по-прежнему заякорен. Никогда не менял этого. В тот день мистер Айслер сказал мне, шли по дороге, он сказал, «Билли, во всех этих бедах ты сберег свою религию». Я сказал, «Нет, она уберегла меня». Да, да, мой якорь держался, верно. Не я сберег ее, она меня уберегла. Я не могу ее сберечь, мне никак этого не сделать, но она бережет меня. Да, господа. У него было некое предназначение в том, чтобы спасти меня. Когда я пришел к нему, миллионы были во грехе, но он спас меня. У него была определенная цель в том, чтобы сделать так. Смерть Христа была абсолютом для страха перед ней. Смерть Христа уладила этот вопрос, когда та пчела смерти ужалила его и вонзила то жало. Вы знаете, пчела — насекомое, имеющее жало. Если она вонзит то жало достаточно глубоко, когда она вытаскивает, она лишается его. У смерти всегда было жало. У смерти всегда было жало. И однажды, когда то восхождение на Голгофу и стук эти камни, кровь, брызгавшая на те камни, когда она падала на Голгофскую землю, шел на Голгофу. Задняя часть того креста тянулась по кровавым следам того хрупкого, идущего туда тела. Двигался туда, его хлестали и били, когда он поднимался на холм, но у него был абсолют. Он знал, где он стоит, потому что в Слове Божьем сказано через Давида, «Я не оставлю, чтобы мой святой увидел тление, и не оставлю его души в аду». Он знал, что в течение 72 часов начнется разложение. Он сказал, «Разрушьте этот храм, и я за 3 дня снова воздвигну его». У него был абсолют. Вот он поднимается на холм в плевках глумления, плевках пьяных солдат, которые клали ему на лицо тряпку и били его по голове. Говорили, «Ты пророк, скажи нам, кто тебя ударил?» Вот он поднимался на холм в позоре и бесчестии. Оказаться, с него сорвали его одежду, пренебрег посрамлением. Висел на кресте перед людьми, обнаженный человек, не сделавший ничего. Умирал в римском позоре, приговоренный правительством к смертной казни. В одной истории сказано однажды, Мария Магдалина выбежала и сказала, «Что он сделал? Исцелял ваших больных, воскрешал мертвых и приносил избавление тем, кто находился в плену. Что же он сделал?» И священник ударил ее по губам, да так, что хлынула кровь, и сказал, «Вы будете слушать ее или своего первосвященника?» Вот тот деноминационный мир. Это проклятие для всего того. Вот так. Там, да, его повели дальше. Но когда он поднимался на холм, волоча, дьявол всегда сомневался в этом, что он тот, кто он есть. Сказал, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Ты утверждаешь, что ты можешь творить чудеса. Если ты Сын Божий, вели этим камням превратиться в хлеб». Тот же древний бес жив сегодня. Верно. Если ты божественный исцелитель, вот здесь на углу сидит старый Джон такой-то, я знаю, что он калека, исцели его.
«Разве вы не знаете, что это тот же древний бес?» Иисус сказал, «Я делаю только...» Взгляните. Он прошел через купальню Вифезда, где лежали тысячи хромых, слепых, увечных и иссохших, и пошел к человеку, который мог ходить. Он мог передвигаться. Возможно, у него был упадок сил, была заторможенность во всем. У него это было 38 лет. Он сказал, «Когда я захожу в воду, кто-то заходит прежде меня». Он мог ходить, оставил всех остальных лежать там и пошел именно к тому и исцелил его. Почему? Он сказал, что он знал, что тот находился в том состоянии. Затем ему сказали, задали ему вопрос, когда нашли его. Святого Иоанна 5. Он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, но именно то, что, как он видит, творит Отец, вот его абсолют». Это по-прежнему абсолют. Был в тот день там, в Финляндии, и тот мальчик лежал там. И я обошел вокруг. Он лежал там, мертвый, полчаса как умер. Вы читали в книге. Я начал уходить. Нечто положило руки сверху. Я повернулся, подумал, что это было? Я взглянул опять. Я подумал, подожди-ка минуту. Посмотрел сюда, на чистый лист в Библии, и будет мальчик, примерно 9 лет. Он будет сбит автомобилем. Там будет длинная полоска вечно зеленых деревьев, там вокруг будут камни, автомобиль будет стоять посреди дороги, разбитый. Он будет в таких как бы чулочках, длинных, стрижка под горшок, его глазки закатятся, кости в его теле будут переломаны. Я взглянул, я подумал, «О, Боже!» Я сказал, «Все стойте спокойно». Там был мэр города. Я сказал, «Если этот мальчик через 2 минуты не поднимется на ноги, я лжепророк. Вывозите, выгоняйте меня из Финляндии». Несомненно. Но если поднимется, вы должны свою жизнь Христу. Это верно. Они стояли спокойно. Я сказал, «Небесный Отец, там, за морем, 2 года назад ты сказал, что этот мальчик будет здесь лежать. Там был брат Моор и брат Линдсей. Они смотрели на это. И везде они записали это в Библию, и это записано в тысячах Библий по всей стране». Что это было? Абсолют. Отец показал, что произойдет. Не было никакого страха вообще, когда стоял там. Абсолют, несомненно, он воскреснет. Прямо там, в Финляндии, где каждый вечер приходили тысячи людей, и приходилось даже запускать одних, и чтобы я говорил к ним, выпускать их и запускать других, он стоял там со всем этим. Люди любили меня, и они видели совершающееся исцеление, но здесь лежал мертвый мальчик. Что было абсолютом? Видение. «Я делаю то, что Отец говорит делать. Верующий в меня дела, что творю я, и Он сотворит. Вот ваш абсолют». Я сказал, «Смерть! Ты не можешь больше держать его! Бог проговорил, вернись, отдай его!» И мальчик поднялся, осматривался вот так. Люди стали падать в обморок, все такое. Вот оно, написано там и подписано мэром города, государственным нотариусом. Верно? Что это? Абсолют! Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки, это тот же Бог, остановивший женщину из Наина, снесшую ее сына. В те дни, когда кто-то умирал, их сразу же хоронили. Их не оставляли на ночь, их хоронили. Вот тот же Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки. Да. Посмотрите там, в Мексике, и тот младенец, кое-кто из вас лежит здесь, сидит здесь, и тот младенец, врач подписал свидетельство, оно приведено в издании христиан-бизнесменов. Тот младенец умер в то утро в 9 часов, а это было в тот вечер в 10 часов. Та женщина не желала, чтобы ее утешали. Билли, мой сын, стоял там, пытался ее удержать, и у него было, полагаю, там было 200 помощников, а она лезла по их головам. Предыдущий вечер тот слепой получил зрение, и она знала это. Она была католичкой. Когда, наконец, я сказал, «Иди, брат Моор, и помолись за нее, потому что тот младенец...» Шел дождь, лил. Они стояли там с раннего утра на той большой арене для боя быков. Я сказал, «Меня спускали на веревках, чтобы попасть туда. Был там всего 3 вечера». Я стоял там, я сказал, как я говорил, проповедовал. И посмотрел, я увидел перед собой младенца, ребеночка-мексиканца, беззубого, просто находился там, улыбался мне, прямо передо мной. Я сказал, «Подожди-ка минуту, брат Мор, приведите ее сюда». «О, абсолют!» Помощники прочистили путь. Вот она подходит. Она упала и сказала: «Падре, падре!» Я сказал: «Поднимитесь!» И брат Эспиноза сказал: «Поднимитесь!» И он сказал ей на испанском. Она поднялась там. Я сказал: «Небесный Отец, я стою здесь под этим дождем». Красивая женщина, примерно 23 лет, где-то так. Ее волосы свисали, ее личико смотрело вверх вот так. Ожидание во взоре ее глаз. Она видела того человека, который почти 40 лет был совершенно слепым. Его глаза открылись на платформе. Она знала, если Бог мог открыть слепые глаза, Он мог исцелить ее ребенка. Вот она лежит там. Крошечное застывшее тельце лежит под таким вот одеялом, и оно насквозь мокрое. Она простояла там все утро и также целый день. Там было примерно 11 часов, 10 часов вечера, примерно так держала того младенца. Вы видели статью в издании «Христиан-бизнесменов»? Вот так держала там того ребенка, я сказал, «Небесный Отец». Я не знаю, что это означает, я просто твой слуга. Но я видел, как тот младенец появился там, он был живым. Я возлагаю на него руки во имя Господа Иисуса, закричал «Уа!» и заплакал. Мать схватила ребенка и начала кричать. Люди стали там кричать, и женщины падали в обморок, и все такое. Я сказал: «Ничего не говорите об этом. Пошлите человека с тем младенцем, с той матерью, и пойдите к тому врачу, и пусть он подпишет свидетельство, что тот ребенок умер, он умер от воспаления легких предыдущим утром, и, то есть, в то утро, в 9 часов. И мы получили подписанное врачом свидетельство. Было засвидетельствовано, что младенец мертв в кабинете врача в то утро, и мать носила его весь день. Что это было? Абсолют! Что же это было? Она поверила. Если Бог мог открыть слепые глаза, что? Бог мог воскресить мертвого, потому что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Я не был уверен. Я не знал, пока не увидел. И когда я увидел ребенка, это был абсолют. Абсолютно верное. Вот, пожалуйста, смерть должна возвратить свою жертву. Вот шел Сын Бога. Та пчела смерти стала жужжать над ним. Как он может быть пророком? Как он мог стоять там и позволять плевать себе в лицо? Как он мог стоять там, позволять им издеваться над собой и не сделать с этим что-нибудь? Это не Эммануил. Это просто обычный человек. Посмотрите на те пьяные плевки тех пьяных солдат. Посмотрите на его истекающее кровью лицо. Дьявол сказал: «Я заполучу его! Я заполучу его!» Вот он приближается, как пчела, жало смерти, жужжит над ним. Но, брат, когда та пчела вонзила свое жало в того Эммануила, когда она вытащила, она лишилась своего жала. Даже сама смерть. Неудивительно, что Павел позднее мог взглянуть ей в лицо, сказать: «О, смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа?» Благодарение Богу. Кто дает нам победу? Христова смерть стала абсолютом для каждого человека, боявшегося ее. Мое сердце говорит «Аминь» на каждое слово в его книге. Я завершаю теперь уже точно. Я просто должен обрезать это, понимаете? Вот почему я знаю, что Святой Дух — это мой компас, который ведет меня. Он тот, кто дает мне знать, что это слово истинное. Он мой абсолют, он мой солнечный свет, он жизнь моя, он мой якорь. Когда надвигаются беды, он моя полярная звезда. Когда я заблудился, Святой Дух — это мой компас, который возвращает меня на то место. Деноминации подобны другим звездам. Они передвигаются вместе с этим миром. Другие звезды передвигаются по мере того, как передвигается этот мир, но не полярная звезда. Этот мир может двигаться куда захочет, но она стоит на месте. О, брат, полярная звезда стоит на якоре! Другие перемещаются. Их можно увидеть здесь, там и где угодно. Вот как обстоит дело с деноминационными церквами. Но Христос — это абсолют. Он тот, кому вы можете довериться. Если деноминации полностью исковеркали вас, просто взгляните на полярную звезду. Святой Дух — это ваш компас. Он остается верен своему слову. Когда мне говорили, что эти вещи не могут происходить в современный день, вот так, я знал. Если Бога нет, тогда живите, ешьте, пейте и веселитесь. Бог существует? Давайте будем служить Ему. И я дожил до того дня, когда Он исполнил все, вплоть до воскрешения мертвых, когда Он был здесь на земле. И нам известно это благодаря задокументированному свидетельству, что это истина. Да, господа. Он мой абсолют. Сделайте его сейчас своим абсолютом. Примите. В мое бедственное время он всегда является абсолютом. Следите теперь. Благодатью Бога. Теперь мне лучше закругляться. Становится поздно. Что ж, посмотрите сюда. Я думал, что было 11 часов, а там 12:30. Друзья, за весь день, за всю ночь, за весь год, за всю вечность не смог бы изложить это. Не пытайтесь постичь это, не получится. Этого никак не постигнешь, вы скажете, брат Бранхам. Я не знаю. Я просто верю. Я перестал пытаться, перестал делать с этим что-нибудь. Я просто верю этому, вот и все. Понимаете? Не от подвязающегося, не от желающего. Это Бог, являющий милость, понимаете? Не по делам, это по благодати, понимаете? Я просто верю этому. Бог, Ему осуществлять остальную часть этого. Просто верьте этому. Действуйте на основании этого. Это знаменитая песня. Я слышал, как ее играли или пели здесь, или где-то еще. «Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна, исчезнет мир, пройдут века, но не пройдет она». Когда муж в математике попытается высчитать или попытается показать с помощью своего образования, он сведет вас с ума. Не получится это сделать, не пытайтесь этого делать. Не пытайтесь постичь это. Бог находится за пределами представлений. Не представляйте Бога, просто верьте Богу. Вот в чем секрет. Не представляйте это. Просто верьте этому. Я не могу вам сказать, что оно означает. Я не могу вам сказать, как это делать. Я просто знаю, что я просто верю этому. Вот и все. Точно как пообещайте что-нибудь ребенку. Он верит этому. Вы должны сдержать свое слово. Вы Божье дитя, Он держит свое слово. Просто-напросто верьте в это. Не будьте поколеблены, просто оставайтесь там. Бог сделал это однажды, Он должен будет сделать это опять. Если Он не сделает, Он скажет вам, почему Он не может этого сделать. И это верно. Теперь просто пребывайте с этим. Знаете, тот один куплет там, думаю, наш драгоценный брат там, вчера вечером принимал крещение, поет эту песню «О, любовь Господня». Мне говорят, что этот куплет, эта часть ее, была найдена, написанной на стене заведения для душевнобольных. Когда там сказано, «Коль взять чернила океан в пергамент небо превратить, а в перья все былинки трав и всем живущим поручить любовь Господню описать, не стало бы чернил, а свиток небесам всего бы не вместил». Подумайте об этом, когда примерно 3/4 земли составляет вода, и взгляните на водород и кислород в воздухе, влажность и все прочее. Видите, если бы каждую частичку влаги превратить в чернила, и подумайте о миллиардах и триллионах соломинок, которые стали бы перьями, и подумайте о миллиардах бывших на земле людей, и каждый из них по профессии был бы песцом. Обмакнуть те перья в океан и попытаться представить Божью любовь не стало бы океана. Или чтобы свиток смог вместить все, хотя и простирался бы от вечности до вечности, не представляйте это. Не выйдет. Вы сойдете с ума, пытаясь представить это. Просто верьте этому. Сделайте его своим абсолютом. Оставайтесь там. Сладостный мир и переживание, которое вы никогда не забудете. Зацепитесь об это, и ваш якорь будет держаться за завесой. Склоним свои головы. How «Как ты велик! Как ты велик!» Кто из присутствующих здесь в это утро со склоненными головами? Сейчас приближается Новый год, и вы были весьма религиозными, и это хорошо. Я ценю это, каждого из вас. Я уверен, что и Бог ценит. Но что, если у вас действительно не было того абсолютного переживания? То нечто, в которое вы не просто уверовали притворно, не просто представили, но нечто проговорило к вам, и тогда вы увидели, что с того времени ваша жизнь изменилась, понимаете? Каждое Божье слово, каждое обетование отмечается «Аминь», тогда вы держитесь за Абсолют. Потому что помните, Он сказал, «Небо и земля придут». Но Слово Мое не придет. Вы не пришли еще в такое состояние, где вы смогли бы сказать «Аминь» на каждое слово, если это против вашего вероучения, оно против вашей деноминации, но вы хотите прийти в такое состояние, подобно Моисею, подобно остальным. Они не могли совершать это, пока они не получили тот Абсолют. И вы сегодня утром хотите этого в своей жизни. Вы засвидетельствуете об этом, просто подняв свои руки к Богу. Благословит вас Бог. Хорошо, господа, по всему помещению. Милостивый Отец, я знаю, что однажды мы должны будем расстаться. Должен наступить такой момент, когда мы оставим этот мир. Мы не знаем, в какой момент это будет, и оно не имеет такого уж большого значения. Если наше время истекло, мы тогда хотим уйти. Цель нашего пребывания здесь — служить Тебе. И с тех пор, как шли к разрушению, некогда как Павел шел в Дамаск, чтобы разрушить церковь, его ослепил свет, и, о Боже, тот свет сопровождал его, потому что это был Христос. И он заякорился там в Абсолюте, что даже сама смерть, он мог рассмеяться ей в лицо и сказать «Благодарение Богу, который дает нам победу через Иисуса Христа». Ты стал завершенным Абсолютом для того апостола. Он был... Ты был аминь для него во всяком изречении. Ты был звездой его жизни, указательным столбом. Ты был компасом, ведшим его через бурю. Ты был откровением, ты был видением, ты был его надеждами, его спасением, даже в час смерти, когда он знал, что он приближается к ней, ты все равно был его абсолютом. Ты был абсолютом Даниила, ты был абсолютом всех пророков. Среди деноминационных различий и бед, и их дней, и фарисеев, и саддукеев, там все равно были мужи, принявшие тебя в качестве своего абсолюта. И сегодня, Господь, мужчины и женщины с состраданием, с любовью и с сердцами, кровоточащими, Господь, ради настоящего переживания, познания Бога и чтобы иметь уверенность в Абсолюте. Может быть, все, что эти люди знали прежде, Господь, это присоединиться к Церкви. И мы осознаем, как я старался искренне, не чтобы выделиться, ты знаешь мое сердце. Но говорю им, что невозможно присоединиться к Церкви. Вы присоединяетесь к ложе, методистские, баптистские, католические, пятидесятнические ложи, но в Церковь вы рождаетесь, таинственное тело Христа, и становитесь членами Его тела с дарами Духа, чтобы его величественное тело двигалось в действии и силе. Боже, вот что имелось в виду под этими руками сегодня утром, когда они поднялись. Размести меня, о Господь, возьми меня, переплавь меня, составь меня, просто соделай мое положение в жизни таким привязанным ко Христу Абсолютом, что я не буду думать ни о чем другом, кроме как о том Абсолюте. Даруй это, Господь. Благослови их. Исцели больных и страждущих. Спаси погибших. Теперь, Господь, мы знаем, что это привычно, вызывать людей к алтарю, но это стало для нас традицией.
И в это утро, когда у алтаря много людей, и маленькие дети, и все, но, Господь, Ты каким-то образом проговорил к ним. Они подняли свои руки, они приняли, как это получилось, решение. Они хотят чего-то настоящего, и я возношу за них свою молитву. Даруй это каждому, Господь. Прибудь с нами сейчас, прощая нам грехи, исцеляя нашу болезнь и даруя нам избавление, в котором мы нуждаемся. И Господь превыше всего... Да не забудем мы никогда сегодня, что мы привязаны к Абсолюту, нашей полярной звезде, к Голгофе, ко Христу. И Святой Дух берет Божьи слова и проявляет их нам буквально, через исцеление больных, показывая нам видение, воскрешая мертвых и совершая именно то, что Он обетовал совершать. И пусть эта церковь и эти люди, или же часть тела Христова, собравшаяся сегодня утром здесь, живут так, как сказал жить Иисус. «Вы — соль земли». И пусть они станут настолько солеными, что весь их квартал будет жаждать. Соль вызывает жажду, а соль может дать спасение, только когда она входит в контакт. И я молю, Боже, чтобы Ты даровал это людям, чтобы они также могли стать приобретателями душ. Благослови нашего пастора, брата Невилла, этого смиренного слугу, Господь. Стоит на своем посту, настолько почтительный, как член тела Христова, старается изо всех сил следовать всему, что Ты скажешь ему делать. Благослови попечителей, тех мужей, так любезно стоявших со мной в это долгое мрачное время, через которое я прошел. Прибудь с церковью, молившейся за меня и стоявшей за меня в трудные моменты. Господь, я люблю их, и я возношу свою молитву, чтобы они взирали на Тебя, Господь. Пусть они отведут взгляд от этой смертной глины слуги, пусть они взирают на Него, кто есть всемогущий, Он таков. И мы знаем, Господь, что мы ограничены. Не имеет значения, кто мы, все равно мы смертны. Но не посланник, а послание. Даруй это, Господь. Вот куда мы указываем, на Иисуса Христа, Сына Божьего. Даруй, чтобы Он сегодня здесь был настолько реальным для каждого, даже для маленьких детей, чтобы Он стал абсолютом всего собрания. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне.
Теперь, когда будем петь это снова, пожмите руки кому-нибудь спереди вас, сзади вас, сбоку от вас. Просто все пожмите сейчас руки. Оставайтесь сидеть, просто повернитесь и пожмите руки, если можно, видите?
Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне.
Они просто объявляют причастие в понедельник ночью, в полночь. Давайте сейчас поднимем свои руки и воспоем Ему. Кто из вас чувствует, вы, что Он ваш Абсолют? Слово, Он Слово, вы верите этому? Он Слово, и Святой Дух оплодотворил то Слово, чтобы в вас жил тот свет Слова, подтверждение Слова. Поместите Слово в свое сердце, впустите Святого Духа и следите, как Слово будет двигаться. Верьте, будьте скромными, не желайте быть кем-то значительным, будьте никем, чтобы Бог смог сделать из вас кого-то, понимаете? Хорошо, сделайте это сейчас.
все любят его. Скажите «Аминь». Вы знаете, что значит слово «Аминь»? Да будет так, аминь. Верно. Давайте скажем «Аллилуйя». Вы знаете, что это значит? Хвала нашему Богу. Когда я недавно был в Германии, я поднялся перед примерно 30-40 тысячами людей там в тот день, и я сказал, «Это странно, что вы, немцы, не можете понять». Я сказал, «Когда я сегодня ехал сюда, собака облаяла меня по-английски». Верно. Я сказал, у нее не было никаких сложностей. И там сидела птичка, и она пела для меня по-английски. Я шел по улице, и мать держала младенца на руках, когда я проходил там сзади. И, сказал я, тот младенец плакал по-английски. Что же такое с вами, люди? Верно. О, если вы просто оглянетесь, он везде ведь так. Конечно же так. Теперь давайте поднимем руки и закроем глаза и будем петь, пока мы попросим пастора подойти, чтобы распустить. Сначала давайте поднимемся. Все поднимитесь на ноги. Все. Вы любите его? Скажите сейчас еще раз «Аминь». И знаете, слово «Аллилуйя» одинаковое в каждом диалекте. Поедьте в готентотские джунгли Африки. «Аллилуйя» — это тоже слово. «Аллилуйя» — оно должно быть почти что христианским приветствием, разве не так? «Аллилуйя» — это слово означает «хвала нашему Богу», и Он достоин ее, ведь так? Он мой Спаситель, абсолютно. Для меня Иисус Христос — Сын Бога, абсолютно. Он абсолютно тот же вчера, сегодня и вовеки для меня. Является ли Он таким же для вас?
Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение.